Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут о самом главном». Начинаем со срочных новостей. Нелюди из ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. В ходе массированного удара по столице ДНР из РСЗО полностью сгорело маршрутное такси. В него напрямую попала ракета. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что погибли 7 пассажиров, среди них ребенок. Еще 10 человек в больнице, водитель выжил. Прилеты продолжаются прямо сейчас сразу по нескольким районам города. Пострадал ряд гражданских объектов в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах. Последним ранение получила женщина, ее госпитализировали. Еще один снаряд упал на стадионе Олимпийский. Первые минуты после обстрела смотрим.
Ну это нормально, с кем воюет эта гребаная ВСУшная армия?
Сегодня с самого утра Донецк под массированным обстрелом со стороны украинских формирований. Сейчас мы находимся в самом центре города. Это улица Университетская.
Нас из укропа обстрелили.
Сюда тоже ударили украинские боевики. Сразу за мной можно видеть автобус, пассажирский автобус, один из снарядов из РСЗО, которых всего было выпущено сегодня по городу, ну точно уже больше 20 штук, попал непосредственной близости, произошел разрыв от автобуса.
Я сначала тормознул, потому что вижу танк.
А сначала оттуда?
Оттуда аж начали.
Находившиеся пассажиры в этом автобусе, к сожалению, погибли. На данный момент известно о 7 погибших, среди них один ребенок.
Это писец. Какие ж твари. Позорные, блин.
Живые. Маршрутка взорвалась.
Обнаружены вот такие характерные осколки. Это боеприпасы реактивной системы залпового огня «Град», которыми сегодня формирование киевского режима и ударили сразу по нескольким районам Донецка.
Центр города. По травматологии он горит.
В одну, вторую.
Во вторую.
То есть подсечены осколки попадания. Это кошмар.
Боевики ударили они не по военным, не по фронту, не по передовым позициям российских войск, а по мирным городам Донбасса.
Центр Донецка. Мразота, украинские вооруженные силы. Вы хуже фашистов.
Вот жилые дома, пятиэтажки, тоже посещено остекление, разбиты окна, витрины, фасады магазинов. На первом этаже в округе нет ни одного военного объекта.
Это мужчина, да? Женщина.
Кто залетела, да?
Удар со стороны формирования киевского режима был целенаправленно, точечно нанесен именно по жилым объектам.
Не леопардами, абрамсами, едиными живы надежды на контрнаступление ВСУ немецкие военные обучили и подготовили по-настоящему грозную силу. Передовые штурмовые отряды украинских военных будут форсировать Днепр на байдарках, но не на простых, а на специальных, невидимых для российских тепловизоров. Лодки и солдаты будут покрыты специальной краской, которая пропускает минимум тепла. Из-за отсутствия шума двигателя десант сложнее обнаружить. По легенде, десантники на каяках должны будут первыми переправиться на берег Днепра, контролируемый нашими силами, и под покровом ночи принять бой безо всякой поддержки и снабжения. Но в их успехе сомневаться не приходится, ведь их обучал немецкий спецназ. И за дело берутся не простые украинские призывники, а отборные головорезы ВСУ. Где именно будут использоваться байдарки в контрнаступлении, Бильд не сообщает.
Wir haben exklusive Aufnahmen aus der Ukraine.
В нашем распоряжении появились эксклюзивные кадры из Украины, как бойцов элитных подразделений учат пользоваться специальными каяками. 40 украинских элитных подразделений с января обучались и продолжают обучаться управлять вот такими вот маленькими каяками. Они вам могут показаться забавными, и тем не менее это специальные военные каяки. Во-первых, их очень легко собрать и разобрать. А во-вторых, они покрыты специальной краской, чтобы было как можно меньше инфракрасного излучения. Это означает, что на этих каяках украинцы могут пересечь реку ночью, и русским будет очень сложно их засечь, даже имея при себе тепловизоры. На украинцах такая специальная униформа, которая пропускает как можно меньше тепла. То есть на именно этих каяках поплывут бойцы элитных украинских подразделений, если их решат использовать в качестве авангарда. И вот как все это выглядит. Впереди сидит солдат с автоматом и целится, а сзади, собственно, боец-гребец. И откроем вам секрет. Украинцев помогали обучать немецкие эксперты. Некоторые могут сказать, что эти ребята самые настоящие смертники. Да, они прекрасно понимают, что они будут первыми, кому предстоит вступить на контролируемые русскими территории, где у них не будет ни поддержки, ни необходимого снабжения. Но эти солдаты элита ВСУ, лучшие из лучших, и поэтому именно их обучают пользоваться этими специальными военными каяками.
Палата представителей США одобрила резолюцию, обязывающую власти раскрывать данные о численности американских военных на территории Украины. Примечательно, что резолюция принята прямо перед атакой ВСУ, к которой в глобальном смысле Киев готов, заявил об этом министр обороны Украины Резников. Галицкий нацист рассказал, что часть западной техники уже передана ВСУ. Украинские боевики завершают учебную подготовку. Так что теперь осталось только дождаться решения Генштаба и подходящей погоды. Запад торопит Зеленского. Военные эксперты со страниц Newsweek утверждают, что май может стать решающим месяцем в военном конфликте, и Киеву пора бы начать свое наступление. Экс-командующий Центральным командованием США Фрэнк Маккензи утверждает, что у ВСУ есть возможность, но риски высоки. Профессор экономики в бизнес-школе INSEAD Пушан Дат уверен, что украинцам нужна крупная победа, чтобы убедить своих союзников продолжать оказывать поддержку. Время – самый большой враг Украины. Пока Киев грезит контрнаступом, штурмовые отряды Вагнера продолжают освобождать Бахмут. За сутки на этом направлении уничтожено до 300 украинских боевиков. Наши ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Бахмут, информирует Минобороны. Ведомство также сообщило о том, что сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сводке Минобороны. Еще до ее публикации ведомство сообщило об ударе лаконично. Выложило вот такой пост. Фотография запуска ракеты и подпись. Точно цель.
Украина говорит, что проводит спасательные операции после массированного обстрела России по всей территории Украины. Этот звук воздушных сирен в Киеве всего несколько часов назад. Согласно официальным заявлениям, системы ПВО сбили более десятка ракет и беспилотников над столицей. Тем не менее, городу был нанесен ущерб. Сообщений о раненых среди гражданского населения не поступало.
Сегодняшние российские авиаудары, безусловно, связаны с предстоящим украинским наступлением. И русские, похоже, били по местам скопления украинских войск и военной техники. Еще раз, военная инфраструктура и личный состав такова цель русских. И, судя по всему, запуск крылатых ракет производился стратегическими бомбардировщиками, поднятых в воздух в Каспийском море. С недавних пор у русских появилась еще одна цель. Я имею в виду две американские системы ПВО «Патриот», которые уже на Украине. И вполне возможно, что сегодня русские попытались выяснить, где именно размещены эти системы, попытались спровоцировать украинцев, чтобы те потратили дорогущие ракеты, каждый из которых стоит от 800 тысяч до 3 миллионов долларов. На дешевые иранские дроны «Камикадзе» стоимостью 25 тысяч долларов за штуку. И разница в цене, конечно, колоссальная.
После работы по российским позициям этот украинский расчет меняет свое положение. Это было нанесение точечных ударов, но российский ответ не такой. Хлопки раздаются в соседнем городе, недалеко от нас. Невозможно сказать, куда стараются попасть русские, но это еще один пример нанесения массированных ударов с целью сорвать контрнаступление. В разрушенных городах, как и вокруг них, где, как говорит Украина, она может начать свое контрнаступление, появляется больше свидетельств того, что оно уже началось. Но пока, похоже, они притаились в весенней листве, потому что Украина ничего не говорит о том, где и как они его начнут. Но война — это не только стрельба в окопах. В разваленных зданиях работают операторы дронов. Детали и подробности картины своего врага, который находится всего через два поля отсюда, просто поражают. Они заметили, что русские отходят.
Сомневаюсь, что с этими всеми звуками там сильно его услышишь. Они поумнели, они все отошли назад. Какой-либо тяжелой техники или чего-то такого нет. Иногда замечался такой профессионализм, что они четко брали дрон, антидроновая пушка. В итоге дрон останавливался, и они расстреливали его.
Военные эксперты гадают, что задумала Россия. На спутниковых снимках одной из ключевых российских баз на севере Крыма от февраля можно видеть десятки единиц танков и другой военной техники.
Но на этой фотографии от конца марта ничего этого нет. Неизвестно, куда и зачем была перемещена эта техника, но местные пророссийские официальные лица предполагают, что сделано это было, потому что эта база может стать целью украинского контрнаступления. Президент Зеленский хочет выгнать русских не только из Восточной Украины, но забрать обратно Крым. Как вы оцениваете их возможности отвоевать Крым? И какая позиция по этому вопросу будет у США и наших союзников и партнеров?
Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. Если вдруг российские солдаты уйдут из Крыма, то отвоевать его будет просто. Но если Крым будет в какой-то мере обороняться, то все будет сложнее. Поэтому ответ на этот вопрос мы сможем дать позже. Сначала должна случиться определенная цепь событий, которые связаны с действиями, которые украинцы собираются предпринять в ближайшие месяцы.
Генерал Каволи, за последний год с небольшим я 3 раза был на Украине. И я также был на полигоне Графенвёре в Германии. Сильнейшее впечатление на меня произвел не только президент Зеленский, с которым я встречался во время каждого своего визита, но и его команда военных. А также наши военные, которые обучают украинцев. И то, с какой самоотдачей они обучают украинцев тем навыкам, которые необходимы им для управления такими машинами, как Брэдли и Страйкер. Поэтому стоит отдать должное и нашим военным, так как мы решили так тщательно подойти к подготовке украинских военных, которая происходит почти в индивидуальном порядке. Наша мантра звучит так. Мы не хотим видеть честный бой. У украинцев есть все то необходимое для того, чтобы у них было несправедливое преимущество в ходе предстоящего контрнаступления.
Да, они должны быть лучше российских вооруженных сил и суметь воспользоваться нынешними слабостями русских. Надо учитывать, что эти слабости временные, и их русские исправят через какое-то время. Поэтому время — это тоже враг Украины.
Им нужно больше оружия?
Я считаю, что у них есть все необходимое.
Не надо ли им больше средств ПВО, самолетов? Может, им надо больше БМП? Может, больше танков? Что мы можем сделать для того, чтобы у них было больше вооружений в этот важнейший момент? Потому что я думаю, вы согласитесь со мной в том, что это контрнаступление будет неуспешно. И что это будет большой неудачей для Украины.
Да, конечно, мы продолжим давать им вооружение. Более того, нам придется продолжать это делать. Возможно, я неправильно описал то, как мы работаем. Мы не даем вооружения. А потом все. Мы продолжим помогать им. И у нас уже есть план предоставления им помощи летом и осенью. Наша конечная цель – помочь им перестроить всю их армию.
Пресс-секретарь Белого дома с трудом отбилась от вопросов про шпаргалки Джо Байдена. В итоге сказала, что пользоваться подсказками, цитата, «совершенно нормально». Вот главный враг Байдена так не считает. Трамп заявил, что, работая президентом США, шпаргалками, в отличие от Байдена, не пользовался и пользоваться не собирается. Более того, на своем предвыборном митинге Дональд публично высмеял Байдена. Для этого он решил попробовать стать комиком и пародистом. Трамп, смотрите, начал ходить по сцене, здороваться с воздухом, общаться с невидимками. Да, Джо Байден в его исполнении плоховат, не похож. Трамп-то гораздо живее. Но что делать? У Трампа нет маразма, зато есть юмор. Поможет ли он Трампу? Популярность Байдена сейчас упала до нового минимума. Согласно опросам службы Gallup, работу Байдена одобряют 37% респондентов. Американцы не хотят видеть Джо снова в кресле президента США. Стойкость сохраняет разве что Арнольд Шварценеггер. В интервью CNN он заявил, что будет здорово, если Байден вернется на второй срок. Мол, лучше Джо просто никого нет. Республиканцы, разумеется, так не считают. Никки Хейли, например, заявила, что Байден вряд ли доживет до 86 лет, а проголосовавшие за Джо в реальности получат первого чернокожего президента Камалу Харрис. Не стоит обольщаться и Трампу. Опросы показали, что половина республиканцев еще не определились с кандидатом. Трампу на пятки наступает молодой губернатор Флориды Рон ДеСантис. 51% против 38%. Разрыв тает. Значит, на праймерис будет битва.
Get hot, I got a lot of it. I got hairy legs. Create it by go, you know the thing.
I looked at it anyway. Come on, man.
I'm sorry, we're closed.
Мага, это сделаем Америку снова великой, верно? Нет, мы не угроза. Нет, это Байден представляет угрозу для демократии. Потому что он крайне некомпетентен, понятия не имеет, что делает. И, по сути, он понятия ни о чем не имеет. Наша страна сейчас в очень и очень опасном положении. Но когда ты выдвигаешься на выборы, ты должен хотя бы разок встать и сказать: «Я выдвигаюсь на выборы». Куда мне идти? Куда к черту мне идти? Я хочу уйти. Туда, вон туда. А как насчет этого заранее заготовленного видео, для правильной съемки которого понадобилось 7 дублей? Если это то, что можно назвать правильно. Ведь в нем он говорит, что Трамп и движение МАГА представляют угрозу для демократии. Можете в это поверить?
Америка — это нация, которую можно описать одним словом.
Он главный обманщик. Джо Байдена поймали с поличным, с листком, на котором был написан вопрос журналистки прямо перед тем, как он передал ей слово. Как же это удобно. Байден появился на публике впервые с момента анонсирования своего выдвижения, и на листке был написан вопрос, крайне схожий с тем, что его спросили. Белый дом заявляет, что в этом нет ничего страшного.
Почему это вообще произошло, и зачем президенту это было нужно?
Давайте сделаем шаг назад. Я рада, что вы задали этот вопрос. Абсолютно нормально, когда президенту дают информацию о журналистах, которые будут задавать вопросы на пресс-конференции, а также о темах, на которые они будут задавать вопросы.
Когда же дело доходит до того, что Джо нужно отвечать на вопросы, он полагается исключительно на шпаргалки.
Я не могу это прочитать. Рейтерс, Тангенс, оба...
Назовите последнюю страну, что вы посещали.
Последнюю страну, что я посетил? Так, надо вспомнить, что это за страна была. Я был в 89-м, я встретился с главами 89 стран на данный момент, да. Так что я пытаюсь вспомнить, где я был в последний раз. Достаточно трудно помнить о таком. Да, вы правы, это была Ирландия. Именно там я и был. Как вы помните об этом?
Да, у каждого президента был блокнот. Рейган был известен тем, что носил с собой блокнот. Но это нужно для того, чтобы справиться с недостатками интеллектуальных способностей. Вы можете представить, что Дональд Трамп пользуется чем-то подобным?
Я работала при администрации Трампа. Я была частью команды по коммуникациям. И ничего подобного никогда не было. Меня волнует то, что на шпаргалке был написан вопрос. То есть пресса является соучастником переизбрания Байдена. Они как-то передали вопросы Белому дому еще
до того, как их задать. Это практически стенограмма. Вы говорили, что история не должна повторяться. Говорили, что Трамп не лидер и не должен выдвигаться от вашей партии. Вас это беспокоит?
Нет, быть лидером партии и загонять ее все дальше и дальше в яму, все это делает победу демократов более легкой.
Вы считаете, что Трамп не сможет снова победить?
Не победит.
Ну а вдруг?
Он может выиграть праймерис и претендовать на президентство, но столько людей видели, что он наделал, будучи президентом, и большинство в день голосования сделает свой выбор. И поверьте, я не из тех, кто скажет, эй, а здорово было бы снова выбрать Байдена, но сейчас нет лучшего варианта.
Я думаю, мы все можем быть предельно ясны и констатировать факт, что если вы голосуете за Джо Байдена, вы действительно рассчитываете на президента Харрис. Потому что я не думаю, что идея о том, что он доживет до 86 лет, является чем-то вероятным. Я даже думать не хочу о возможном переизбрании Байдена. Он нанес столько урона этой стране, уничтожил нашу экономику, границы, международное влияние по всему миру. Мы стали просто шуткой. У нас такой немощный лидер. Это нужно менять. Если его переизберут, это будет конец для Соединенных Штатов.
Ну и еще про рейтинги. Видеообращение Такера Карлсона, опубликованное после ухода с Fox News, набирает в Твиттере почти в два раза больше просмотров, чем ролик, в котором Байден заявил о выдвижении на второй срок. Сейчас Такера посмотрели 72 миллиона человек, Джо Байдена всего 42 миллиона. Кто популярнее, выводы делайте сами. Правда, в Вашингтоне считают не количество просмотров, а деньги. Причем деньги не свои, а наши, российские. Штудировать пентагоновские разведданные продолжает «Вашингтон-Пост». Теперь газета добралась до бумаг с грифом «Совершенно секретно», которые внезапно оказались полнейшей зрадой. Россия сможет вести боевые действия еще целый год, несмотря на беспрецедентные санкции. А вот США ожидает дефолт. Об этом заявил не кто-то там, а второй в мире по количеству денег человек. Владелец Tesla и SpaceX – Илон Маск. Учитывая расходы федерального бюджета, вопрос не в том, будет ли у нас дефолт, а в том, когда он будет, написал миллиардер. Мрачный прогноз для человека, чье основное состояние – акции его же компании. В случае дефолта США банкротом может стать и сам Маск. Понятно, что конфликт на Украине запустил тектонические изменения не только в мировой политике, но и в финансах. Предыдущая система, основанная на безоговорочном лидерстве США, сломана. Озабоченность в США вызывает и ситуация с потолком госдолга. Республиканцы в Конгрессе приняли свой проект бюджета, но Белый дом отказался его признавать. У Вашингтона остается еще месяц, чтобы разрешить бюджетный кризис. Иначе угроза технического пока дефолта США станет реальной.
Республиканцы в Конгрессе приняли законопроект, повышающий потолок госдолга. И этот законопроект предусматривает снижение трат. Президент же ответил ни за что.
Поэтому неудивительно, что демократы в Сенате отвергли план Палаты представителей. Согласно этому плану, потолок госдолга будет увеличен на $1.5 триллиона к марту следующего года в обмен на сокращение расходов на $4.5 триллиона. План уменьшит федеральные траты, позволив увеличивать их всего на 1% в год.
За последние 40 лет, например, в Америке не нашлось бы ни одной семьи, которая намеренно бы стала тратить больше денег, чем зарабатывает.
Теперь все следят за президентом, который сказал, что он хочет увеличить потолок госдолга, но отказывается вести переговоры на этот счет.
Они еще не определились с потолком долга. Я рад встретиться с Маккарти, но не для того, чтобы обсуждать, будет ли увеличен потолок госдолга. Это не обсуждается.
Это говорит нам о том, что Джо Байден заинтересован играться в политику и в то, кто круче, с пенсионными накоплениями людей и нашей экономикой. И это говорит о том, что их больше беспокоит политическая повестка, а не люди. Если он хочет просто забрать свой мяч и уйти домой, сказав, что не собирается вести переговоры, то ему следует объяснить американцам, почему он, как верховный главнокомандующий, допускает дефолт американских облигаций.
Знаете, это какой-то деспотичный шаг с его стороны. Он ведет себя как будто король. Деспот, не желающий ни с кем говорить, а идущий напролом.
В январе госдолг повысился, вынудив казначейство принять то, что называется «экстраординарные меры». Для того, чтобы США могли и дальше платить по счетам и не допустили дефолта по уплате долга. Эксперты говорят, что этих мер хватит до лета. А аналитик Goldman Sachs так вообще заявил, что США упрутся в потолок госдолга в первой половине июня. С 1960 года Конгресс либо повышает, либо продлевает, либо меняет определение понятия «потолок долга». Это происходило уже 78 раз. 49 при администрации республиканцев и 28 при демократах.
Мы одна из двух стран во всем мире с фиксированным потолком долга в долларах. Есть еще ряд стран с фиксированным потолком госдолга, но он отражается в процентном соотношении к экономике. С таким типом, как у нас, всего две страны. Взглянув на 100 лет назад, стоит вспомнить, что раньше Конгресс должен был одобрять каждое размещение госдолга. Мы изменили это и ввели потолок. Теперь, в зависимости от того, насколько мы его поднимаем, каков наш дефицит, мы обязаны поднимать его снова и снова, или же окажемся в состоянии дефолта. И тут стоит задаться вопросом, хотим ли мы дефолта. И тут мы все согласимся, это будет катастрофой для нас. Мы еще ни разу преднамеренно не добивались дефолта по нашим долгам. Зачем нам это? Зачем нам намеренно говорить? Мы знаем, что обещали выплатить долги, но мы не будем. Это будет катастрофично. Никто не будет верить словам американского правительства. Процентная ставка взлетит. Это ударит по экономике и уничтожит рабочие места. Мы также не сможем платить деньги, а это ударит по людям, которые в них нуждаются.
В 2006 году наш потолок госдолга был на уровне 6,4 триллионов долларов. Сейчас же он 31,4 триллиона. Как это маленькое число могло так вырасти?
Федеральный бюджет основательно изменился, и теперь потолок госдолга действует именно как потолок. Раньше это было что-то вроде позволения, на которое не нужно было давать отдельное разрешение. Мы просто подсели на то, чтобы тратить прямо до потолка и на рост долга. Так что динамика перевернулась с ног на голову.
В немецких школах иного рода проблемы. Я бы даже сказал, классические проблемы для германского общества. Итак, на школьных дворах опять в моде идеи Третьего рейха. В классных комнатах звучат неонацистские песни. Стены расписаны свастикой. В качестве приветствия вместо привычного «Гутен Морген» школьники-неонацики попросту зигуют учителям и многим преподавателям. Если верить немецким телеканалам, подобное даже льстит. Как утверждают эксперты, не понаслышке знакомые с неонацистским движением, новое поколение Гитлер-Югент уже успело навести шороха по всей Германии.
Оцінить. Це наш бойовий автомобіль.
Бург im Спрей-Найзе-Крайс, Бранденбург.
Небольшой городок Бург в федеральной земле Бранденбург. Новость о происходящем в одной из местных школ разлетелась по всей Германии. Учителям там страшно за свою жизнь и за жизнь учеников. А все из-за свастики на стенах, неонацистской музыки в классах и групп в соцсетях неонацистского, гомофобного и расистского толка. Все же школьники, чьи родители выходцы из других стран, ежедневно получают угрозы расправы. В анонимном экстренном письме два учителя этой школы пролили по этому свет на творящееся. В их учебном заведении и на все то, что по всей видимости, не должно было выйти за стены школы. Каждый день, пишут они, им приходится защищать учеников от психического и физического насилия неонацистов, чтобы привить им демократические ценности. Один из авторов письма отважился предстать перед камерой при условии, что его голос изменят, а лица не покажут. По его словам, руководство школы и большинство учителей не разделяют его опасений.
От руководства школы я жду, что они займут жесткую позицию в этом вопросе и потребуют от учителей принять меры и больше не закрывать на происходящее глаза.
Выходки неонацистов не только в группах в социальных сетях. Один из учеников недавно поприветствовал учителя на уроке физкультуры гитлеровским приветствием. Свидетелями инцидента стали многие, но директрисе, учитель физкультуры, все равно заявил, что ничего подобного он не видел.
Многие учителя элементарно боятся самостоятельно принимать какие-либо меры. В школе самая настоящая проблема с расизмом. Ну и все усугубляется тем, что учителя закрывает на это глаза.
Und ein weiteres Problem ist, dass die Lehrerschaft wegschaut.
Многие, но не этот учитель. Он потребовал от директрисы написать написать заявление в полицию на ученика, который выкрикнул фразу
«Arbeit macht frei».
Труд освобождает. Директриса на это, однако, никак сначала не отреагировала. Лишь после того, как об инциденте написали СМИ, делу все-таки дали ход.
Fall angezeigt.
Священнику Марку Пелио проблема хорошо известна. Все делают вид, что ничего страшного не происходит и ничего не предпринимают. Вот уже на протяжении нескольких лет подростки рассказывают ему в доверительных беседах о том, как нелегко им приходится из-за нападок одноклассников неонацистов.
Могу вам подтвердить, ко мне приходило много школьников и подростков. Они мне искренне рассказывали, что чувствуют себя беспомощными, потому что никто их не поддерживает. Они не могут дать отпор, а на это ведь требуется немало мужества.
Маркус Клайн vom Institut Demos hatte recht.
Маркус Клайн из научно-исследовательского института Демос несколько лет наблюдает за неонацистским движением в Бранденбурге. И по его словам, школьники и неонацисты уже успели наделать шума по всей Германии.
Когда на школьном дворе круто быть неонацистом и действовать как неонацист, то у этой школы, мягко говоря, проблемы.
Министр обороны Германии Писториус сегодня заявил, что Берлин – главная опора Украины в Европе. Мол, Германия отправила и танки, и артиллерию, и боеприпасы, и ПВО. Правда, буквально накануне немецких ПВО у Киева стало на одну единицу меньше. Российские войска уничтожили ЗРК «Гепард». Кадры поражения «Гепарда» на херсонском направлении на ваш экран. А вот от прямого ответа на вопрос по поводу поставок Киеву современных западных истребителей Писториус ушел. Зато пообещал завалить Киев танками. Сегодня же глава МИД Норвегии со своими коллегами из стран Северной Европы и Балтии посетили Одессу. Украина обратилась с призывом к Норвегии поставить самолеты F-16. Ответа тоже пока не получили. В общем, прав Шойгу, который на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества заявил, что против России на Украине задействован практически весь военный потенциал блока НАТО. Истинные цели Запада, добавил Шойгу, нанести стратегическое поражение России. Прямо сейчас Вашингтон вместе с союзниками реализует точно такой же стратегический замысел и для Китая. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе против Китая создается целый фронт. Ядерные подлодки США в Южной Корее, аэродромы подскока на Филиппинах, усиленная милитаризация Японии и Австралии. Впрочем, спину Китаю, в случае чего, прикроет Тихоокеанский флот России. Сегодня же Шойгу и министр обороны Китая Ли Шаньфу провели внеплановые двусторонние переговоры. Кадры на ваших экранах.
Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад. Стремясь сохранить глобальное доминирование, Соединенные Штаты Америки с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире. Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более 5 миллиардов долларов США, что привело к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине русский вопрос. Учитывая отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции.
Переносимся в зону проведения специальной военной операции. С нами на связи писатель, военкор, друг нашей программы Дмитрий Стешин. Дмитрий, здравствуйте. Знаем, что были вы снова в Бахмуте, Артемовске, и общались с мирными жителями. Неужели там кто-то еще остается? Что говорят люди?
Уточню, не в Артемовске я был, я пока только приехал на Донбасс, я был в Шахтерске, где находится пункт временного размещения людей, которые нас дождались в подвалах Артемовска. Их через Попасную туда вывозят, там, ну, относительно недалеко. Они уже, они выехали из Артемовска, вывезли их буквально два дня назад. Они как раз успели отоспаться, немножко прийти в себя. Но понятно, что кто-то контуженный, у них психотравма, им нужно выговориться. И рассказывали они совершенно потрясающую историю. Например, о том, что у них сложилось впечатление, что у ВСУ были специальные бригады, которые вскрывали квартиры. То есть действовали, говорят, суперпрофессионально. Вывозили все. Вот до начала активных боевых действий в районе, в котором эти люди жили, квартиры были выпотрошены полностью, вывезены телевизоры, потом, значит, вскрыты все домашние сейфы с оружием и с драгоценностями. Рассказывали они, что вот у Андрея, он бывший сотрудник украинской милиции, контролер в СИН, если я не ошибаюсь, ну, надзиратель, в тюрьме работал, он затащил в подвал женщину, раненую со спины в бедро. То есть по ней стреляли как бы сознательно совершенно. Я пообщался с парнем, тоже удивительная история, ВСУшник, паренек, 23 года, который охранял одну из шахт Артемовска. Помните, было много историй о складах, огромных залежах оружия в этих шахтах, да? Он мне сказал, что да, действительно, с 15-го года вывозили, но, говорит, далеко все не вывезли, оружие там лежит, стрелковые боеприпасы, приборы ночного видения, все советского производства. Вот когда бои приблизились к городу, к его родному дому, он просто дезертировал из ВСУ. И несколько месяцев просидел в подвале, дождался все-таки наших. Для этих людей, я так понимаю, что Россия не пустой звук, и они, конечно, ну, на нашей стороне. Еще я проверил такой слух, который начал циркулировать вчера, о том, что ВСУшники сознательно забирали детей, заставляя их родителей эвакуироваться. Ну, кто же бросит своего ребенка, да? Как правило, забирали у тех, кого называют ждунами, которые в подвалах ждали наших. Занималась этим организация из Киева «Белые каски». Вот. Этот факт мне подтвердили в разговоре, там человек 5, наверное, или 6, это ну, совершенно общеизвестный факт. Жили они без воды, запасы еды успели как бы создать, не голодали. И по их словам, они, конечно, были потрясены людьми, которые пришли освобождать. Это были музыканты, вагнеровцы. Они их выводили под обстрелами, несли кошек на руках и собак, там тащили женщин, ну, спасали людей. Они поняли, что это пришла Россия, Россия их спасла. Вот так. А, ну и главное, что они рассказали, вот сотрудник милиции Андрей рассказывал о том, как минировали дома, как пробивали насквозь коридоры через все квартиры, чтобы, ну, была единая система обороны в доме, через все подъезды можно было бегать. Были разложены противотанковые мины, провода, взрыватели с проводами, электродетонаторами, еще заносили какую-то взрывчатку в черных мешках. То есть, ну, то, что вот мы видели на днях кадры, когда складывались в Бахмуте полностью дома, вот это вот он сам видел, вот это минирование.
Только что пришла новости из Донецка. Число погибших при обстреле из реактивных систем залпового огня увеличилось до 9 человек, в том числе один ребенок погиб от атаки украинских войск, 16 человек в больнице. Дмитрий, Резников вот сегодня заявил, что в целом Украина готова к наступлению. А мы готовы?
Да, об этом все говорят. Об этом говорят мирные жители, которые прекрасно знают, что перед наступлением обязательно будет удар по Донецку, может быть, по Луганску. Не хочу каркать, но мне кажется, это очевидно. Об этом говорят на фронте. Я так понимаю, что боевые действия в некотором роде поставлены на паузу. Это мое отстраненное мнение. Экономятся боеприпасы, готовятся. Потому что, как мне говорили там мои военные друзья, говорят, ну, нам главное выдержать первый удар. И они ждут, что они этот удар выдержат, и, наконец-то, в СВО настанет долгожданный перелом, который мы ждут. Потому что, скорее всего, все последние силы Украины уйдут на вот этот контрнаступ. Но пока, значит, идут дожди, и днем сегодня шли дожди. Я своими глазами видел, как машина съехала в кювет с обочины прямо с куском земли. В поля затоплены, стоят вода, вот эти чудесные черноземы дикой степи, да, донецкие, где, куда можно уйти, не знаю, по пояс, наверное, при определенных стечениях обстоятельств. Конечно, по такой земле никто наступать не будет. Ну, ориентировочно все смотрят прогнозы. Ну, где-то после майских праздников, вот даже 9 мая называют, что день, когда, ну, все относительно просохнет и сможет двигаться техника. Вот. А то, что они привяжутся к какой-то дате, они очень любят к датам привязываться. К дням летнего солнцестояния и зимнего. К Пасхе. Я напомню, что Донецк обстреляли жестоко. Храм, главный кафедральный собор в Донецке обстреляли на Пасху. Я помню, как с чего вообще все в 2014 году началось. Была пролита первая кровь мирных людей, безоружных, стоящих на блокпосту. Тоже именно на Пасху под Болбасовкой, под Славянском в селе расстреляли блокпост ополченцев. Там обычные мирные жители парни были. То есть они все время привязываются к знаковым датам. Не знаю, зачем это нужно. Посмотрим. Выясним потом.
Куда необходимо их отогнать, чтобы не попадали по крупным городам, чтобы не добивали они?
Все очень надеются, что смотрят в карты, да, что когда завершится Бахмутская операция, наши выдвинутся дальше на Часов Яр, уже подойдут к Славянско-Краматорской агломерации, что, возможно, предположительно, они сами начнут оттягиваться из-под Авдеевки, из-под Маринки. Это вот основные площадки, с которых обстреливается город. И, ну, проблема обстрелов Донецка будет снята.
Спасибо вам большое. Легендарный военкор, писатель... Журналист комсомолки Дмитрий Стешин с нами на прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. Путин делает важные заявления в Петербурге. Прямо сейчас прогнозы по росту экономики России остаются стабильными. Это признают все, даже те, кто не хотел бы признавать наличие перспектив, вынуждены это делать. Прошу.
Ну, собственно, как говорилось, мы решающие. Вот, важным фактором будет как бы во всех отношениях, кстати говоря, First Republic — это четвертый банк, который, соответственно, схлопнулся за последний год. Вот, там проблема заключается в том, что в отличие от Silicon Valley, это банк, который, соответственно, специализируется на недвижке, причем как бы на премиальной, как ни парадоксально. Вот, как бы, и там, соответственно, сейчас его могут передать в управление, как это было, соответственно, предыдущим. Поэтому он сейчас 90% акций потерял с начала года. Представляете, как бы, компания, которая потеряла 90% стоимости своих акций. Вот, это очень большая сложность и проблема, как бы, это достаточно большой риск, прежде всего. А что касается, как бы, соответственно, перспектив всего остального, для того, чтобы понять вообще, на самом деле, как все это дело будет происходить, как бы, ну, на поле это отдельная история, на самом деле, это может потом просветиться отдельно. Вот, что касается, как бы, будущей перспективы, вот сейчас у нас появились данные Международного энергетического агентства. Это, соответственно, там, американская организация, поэтому, как бы, так сказать, особо заподозрить в большой любви, каким-то не было странно, достаточно сложно. В первом квартале, соответственно, развитые страны сократили потребление примерно 390 тысяч баррелей в сутки. Это при всем при том, что еще не было марта, ну, то есть он не повлиял сильно. Соответственно, с банками, со всем остальным, как бы еще ставку не загнали, потому что сейчас в мае будет, соответственно, ее будут подгонять наверх. Вот, как бы еще, так сказать, это еще не сократились как следует, так называется. Вот, а 890 увеличили развивающие страны потребление. То есть они увеличили потребление в два раза больше, чем потеряли, соответственно, потребление развитые страны. То есть проблема заключается в том, что туда постепенно развитие переносится. То есть развивающие страны начинают больше потреблять, причем значительно больше потреблять. Представляешь, что такое, естественно, 800 баррелей в сутки? Это ну, за квартал. Это как бы, например, одна, где-то примерно 2,5%, это примерно половина, ну 40%, соответственно, от всего увеличения. Например, соответственно, добыча, потребление в этом году. То есть проблема как раз в этом заключается, что сейчас постепенно будут снижаться развитые страны и расти развивающие страны с точки зрения потребления. То есть туда будет переходить основной центр потребления прежде всего. Из всего роста потребления, по данным Международного энергетического агентства, опять же, 87% это развивающие страны в этом году. Примерно на 2 миллиона, соответственно, потребления.
Мы с ними и работаем.
Это страны, которые не входят, соответственно, в развитые страны, прежде всего. И значительная часть, примерно 55%, 56%, смотря как будет разворачиваться ситуация, Китай. То есть, на самом деле, вот локомотивы, которые сейчас тащат экономику, которые, на самом деле, удерживают от, как бы, рецессии. Потому что в предрецессионное состояние, как бы, соответственно, отдельные группы стран заваливаются. И это очень важный фактор, потому что у нас основные поставки идут сейчас туда. То есть, по объемам мы, в принципе, восстановились. Вопрос заключается в том, что там подешевле стоимость.
Конечно, дисконт вот сохраняется, хоть надо уже и не такой большой, как был.
Да, надо сохранить, прежде всего, соответственно, налоговую составляющую, это очень важно. И второй важный момент, соответственно, расширять рынки присутствия. Потому что, конечно, запитываться только на Китай и Индию – это точная перспектива. Поэтому, с точки зрения, даже поставка 100 тысяч баррелей в сутки, например, в Пакистан – это как бы перспективное
отличный
направление.
День.
Ну, там ниже плаца прошло, то есть как бы с дисконтом поставлять. Зачем? Захватить рынок. они потом собираются поставлять СПГ, они собираются поставлять газ, причем с газопроводом. Вот, с этой точки зрения Пакистан очень перспективное направление поставок. Вот.
Надо договориться с талибами и протянуть туда трубу.
Я думаю, там Пакистан сам с талибами договорится, как бы, соответственно, когда все надо, все договариваются, никаких проблем с этим нету. Вопрос заключается в том, что даже поставки СПГ, например, в терминал, это может быть очень хорошая перспектива в долгосрочной перспективе, поэтому с этой точки зрения, соответственно, необходимо сейчас все рынки забирать. Что не надо делать? Не надо, соответственно, на этом фоне как бы немного усложнять жизнедеятельность собственной экономики. Она и так, ну, как бы переживает достаточно серьезное давление внешнее. Вот, поэтому, соответственно...
Чем усложнить?
Например, соответственно, проблемы связаны с налогообложением, точнее, определением этого налогообложения, неопределенностью этого налогообложения, например, соответственно, для нефтянки, то есть для НПЗ. Сейчас, естественно, решается вопрос, убрать демпфер, не убрать демпфер. Понятно, что он на самом деле нормально не работает, но вопрос заключается в другом. Это не должно привести к росту цен на, соответственно, нефтепереработку. Что сейчас происходит? Этого бы очень сильно не хотелось. Поэтому необходимо всем дружно собраться и выработать единую позицию, как бы они, соответственно, не разбираться в этом, как бы, в информационном поле. Второй очень важный момент, который заключается в следующем. Необходимо прежде всего, соответственно, удержать курс. Что сегодня происходит? На самом деле курс у нас снизился, я напоминаю. Ну, как курс рубля вырос, как бы курс должен снизиться.
ЦБ его держит, это... Свободная планка.
Да, 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 свободная планка, конечно. Я напоминаю, что в прошлый раз он прыгнул из-за того, что как бы свободные планки дали возможность закупать, соответственно, денежных средств, пособирать
активы. Еще раз, да, у нас не регулирует курс доллара. Он находится даже не в границах коридора, как раньше. У нас Центробанк, и это чистая правда, самая независимая от кого-либо и от чего-либо структура.
Так, фактически ситуация стабилизировалась после того, как стало понятно, что вводится жесткая система сбора денег на выкуп активов. Вот после этого все стабилизировалось. Как и после того, как ЦБ, который сейчас независимой организацией является сегодня, никуда не двинул ставку. И это повлияло. Конечно,
большая ставка все равно, 7,5.
А еще она может вырасти, между прочим, я напоминаю, что, соответственно, ЦБ как планирует. Все зависит от внешней составляющей. Поэтому с этой точки зрения сейчас самое важное удержать вот эту внутреннюю часть. Прежде всего, это самое важное. Сейчас будут самые сложные месяцы, как бы с этой точки зрения. Ну, как бы самое сложное было в феврале, если так разобраться, в январе. Вот сейчас как бы необходимо как бы к ним активно подготовиться. Для этого надо понимать примерно, что будет происходить с экономической точки зрения, как бы, соответственно, в ближайшее время. Это важный фактор. И, конечно же, вот майские... решения, они будут крайне важны. Здесь очень важно как бы не совершить те ошибки, которые мы совершили в прошлом году. Это очень важно сделать. Соответственно, разведка, правильная работа. Кстати говоря, соответственно, Херсон следует иметь место. Это не просто так, кстати говоря, ситуация, соответственно, с морским десантированием, ну как морским, водным десантированием.
Речным, да.
Там реально происходит достаточно серьезная активность, там расширяется серая зона, как бы риски этого, в принципе, присутствуют. Мы это прекрасно понимаем. Сватовское направление тоже как бы является перспективным. Поэтому с этой точки зрения, особенно с учетом того, что зеленка и все остальное, поэтому с этой точки зрения сейчас надо четко, правильно, эффективно отработать. Это первый момент. И второй, естественно, момент как бы готовиться как бы под экономическую составляющую, тем более, что в ближайшее время, соответственно, экономическая как бы, часть будет достаточно интенсивная. Все мы готовимся, конечно же, к саммиту G7, вот, который, соответственно, будет достаточно важным, которому мы очень ванговали. Вот. А с этой точки зрения, кстати говоря, следует также отметить, что у нас в ближайшее время вот, будут очень сложные переговоры как раз с Байденом. Почему сложные? Потому что они сейчас в Конгресс в пятницу уходят на каникулы, ну как на каникулы, на временные, как бы, они занимаются своими делами, вернутся только 8 мая. То есть на самом деле, по факту, останется крайне мало месяц времени для того, чтобы договориться по потолку. Потолок повысит. Вопрос заключается в том, что будет ли это повышение связано с ограничениями по расходам. Это самый важный фактор. Ну и, конечно же, как бы важнейшим также составляющей является как бы цена на нефть. Слава богу, как бы после того, как там рецессия началась, она сейчас отскочила. Плюс-минус как бы до 77. Вот. Это важный фактор, потому что как бы фактически от него отстраиваются в том числе наши доходы.
Интересно, что проблемы экономические в Соединенных Штатах начали потихонечку признавать, хотя, конечно, накануне выборов это совсем невыгодно Белому дому. И вот что Салливан сказал про технологическое отставание США.
Америка не просто утратила производство, она подорвала свою конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее. Экономическая интеграция не помешала Китаю расширить свои военные амбиции в регионе, а России вторгнуться в соседнюю демократическую страну. Ни одна из стран не стала более ответственной или склонной к сотрудничеству, а игнорирование экономической зависимости, которая накопилась за десятилетия либерализации, стало по-настоящему опасным, от неопределенности с энергоснабжением в Европе до уязвимости цепочки поставок медицинского оборудования, полупроводников и важнейших полезных ископаемых. Это были виды зависимости, которые можно было использовать в качестве экономических или геополитических рычагов.
Рассмотрим полупроводники, которые сегодня также важны для наших потребительских товаров, как и для технологий, которые будут определять наше будущее от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и синтетической биологии. Сейчас Америка производит лишь около 10% полупроводников в мире, а производство в целом и особенно, когда речь идет о самых передовых микрочипах, географически сосредоточено в другом месте. Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере национальной безопасности.
Профессор Лузянин, прошу вас.
Конечно, горячая тема. Это проходящий саммит министров обороны ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. И здесь, мне кажется, два принципиальных момента, очень важных для России, для ее национальных интересов. Во-первых, конечно, это вот проходящая на полях саммита двухсторонние встречи. Я бы выделил три. Одна для нас принципиально важная, но две тоже. Во-первых, это встреча Шойгу и его индийского коллеги Жантан Синха. Российско-индийский формат очень высокий военно-технический. Конечно, встреча Ли Шанфу и тоже индийского коллеги Джананта Синха. Но главная встреча, основная, конечно, это Шойгу Ли Шанфу. Причем они практически продолжили, углубили московский свой диалог, свои переговоры, как бы выведя их в формат ШОС, ну, естественно, и двухсторонние аспекты. И это очень важно, учитывая и сегодняшнее заявление нашего президента на встрече по производству беспилотников, что Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологической продукции в самом широком смысле слова, естественно, включая и ВТС. Это одна часть. То есть вот эти вот три двухсторонние встречи, включая самое главное российско-китайскую министров обороны, они как бы замкнули вот ту структуру, которая сложилась еще 10-15 лет назад и внутри ШОС, и вовне ее. Это так называемый РИК Россия, Индия, Китай. Она официально существует, и вот этот военный формат очень важен, особенно на треке Китай-Индия, поскольку были там проблемы, сложности приграничные. И
остаются.
Они остаются, но то, что сегодня произошла встреча между Синхом и Ли Шанфу, это тоже очень важно, и там есть подвижки.
Вообще еще интересная деталь, на секунду вас перебью, что ШОС — это же не военная организация.
Да.
Почему министры обороны встречаются?
Вот
то
как
есть
раз
обстановка в мире способствует тому, что необходимы эти вопросы обсуждать?
Да, Евгений, вы абсолютно точно уловили эту проблему. Дело в том, что ШОС, возникшая еще в 2001 году, 6 стран, 4 центральноазиатских плюс Россия и Китай, она вообще была как бы сугубо центральноазиатская, региональная, так скажем. Три трека. Экономика, гуманитарка и антитеррористическая. Антитеррористические учения, но они такие более прикладные. Но вот сегодня, особенно на этом саммите в Дели, мы видим колоссальную быструю трансформацию. Да, это не блок, это не новая версия ОДКБ, хотя между ОДКБ и ШОС есть контакты официальные, уже установились. Но это, конечно, не военный блок. Но вот этот трек антитеррористический, он переформатировался в полномасштабный военно-стратегический, военно-технический формат сотрудничества. Причем 6 стран в 2017 году превратились в 8 постоянных членов после вступления Индии и Пакистана. А сегодня мы уже можем говорить, что это 8 постоянных членов на наших глазах. В этом году это закончится. Как говорится, подоспеют еще 2 испытанных бойца. Это Иран и Белоруссия. И это будет золотая десятка постоянных членов ШОС. То есть альтернатива в политическом плане большой семерки. Ну а в военно-стратегическом противостоянии эта золотая десятка, так сказать, Западу покажет, где раки зимуют, так образно говоря. То есть это все еще впереди. То есть трансформация ШОС, вот по ее военно-стратегической кооперации идет стремительно. Это вызов времени, это ответ на вызовы, совершенно очевидно. И в этом смысле вот эта вот как бы евразийская кооперация России, Китая, Индии, ну и Ирана и других в ШОС, она проецируется на очень горячую линию Восточной Азии. В Восточной Азии мы фактически видим, что США и их союзники, Южная Корея и Япония, подогревают, условно говоря, вот эту вертикаль. Условную вертикаль. Северная часть этой восточно-азиатской вертикали – это фактически корейский полуостров. А южная часть – это Тайвань, Филиппины, где появились 4 новых американских базы. Это Австралия, подтягивают ее там через эти американские подводные лодки и так далее. То есть вот этот регион Восточной Азии, он фактически после, естественно, Украины, он как бы второй, условно говоря, по горячности, по опасности, по конфликтности. Причем вчера закончился визит Ён Сок Ёля в Вашингтон, и итоги визита, они еще больше обостряют вот эту вот, ну так скажем, корейско-тайваньскую эту ось. Причем, смотрите, Ён Сок Ёль, ну фактически он сознательно по итогам переговоров с Байденом как бы вызывает китайский, в кавычках, огонь на себя и на свою страну. То есть, если в 2019 году только одни слухи, что в Южной Корее будут размещены ТХАТ-ПРО, вызвали бойкот Китая, ну, бизнеса южнокорейского и так далее, а сегодня речь уже идет ни много ни мало о плавной нуклеаризации с помощью США, подводных лодок, их баражирование вокруг корейского полуострова, это абсолютно разорвет, взорвет китайско-южнокорейские отношения экономические. А это речь идет о 307 миллиардах долларов. Ну и, конечно, сблизит Россию, Китай и Северную Корею автоматически, что и происходит. Вот это северный фланг. А на юге тайваньская фаза, тайваньская зона, она традиционно опасная. Ну, 36 китайских военно-воздушных самолетов баражируют, 6 китайских судов военных также патрулируют. То есть этот сценарий, эта история стала уже постоянной, не по вине, конечно, Китая. Мы прекрасно понимаем, американцы пытаются, ну, на севере этой оси корейский зажечь через Южную Корею как бы эту часть, а на юге втянуть Китай, разжечь этот китайско-тайваньский, ну, так скажем, конфликт и таким образом как бы, ну, создать очередной хаос после Украины. Ну, у меня ощущение, что до января 2024 года Тайбэй и Вашингтон могут спать спокойно. Си Цзиньпин не пойдет на какие-то силовые операции против Тайваня, поскольку, ну, понятно, в январе 2024 года выборы президента на Тайване, где, скорее всего, победит гоминдановский представитель, который близок к материку. Но не это главное. Главное, чтобы уходящая Цай Инвэнь, ну, не хлопнула дверью, не сделала какую-нибудь глупость, типа объявления так называемой государственной независимости Китайской республики, которая исчезла для Китая в 49-м году, а для всего мира в 74-м, когда Китай занял место Тайваня в ООН. Ну, это уже прошлая история, но так или иначе, она и сегодняшняя, она горячая. То есть, суммируя вот эту вот восточно-азиатскую ось или, так сказать, зону конфликтную, можно сказать, что Америка планомерно, шаг за шагом, через Японию, через Южную Корею, через Австралию, через Филиппины, теперь, видим, уже создает, ну, какой-то мега-полувоенный, полуполитический, антикитайский, антироссийский блок. И, конечно, российская тихоокеанская эскадра и китайские военные силы просто как сдерживающий фактор абсолютно необходимы.
Путин продолжает свое выступление в Санкт-Петербурге. Давайте послушаем президента.
Наши партнеры, или уже можно сказать бывшие партнеры в некоторых странах, маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога. Пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила, уже много раз говорил, их никто не видел. Кто их написал, эти правила? Вот у себя где-то под идеалом пишут, и сами под идеалом там что-то с этим делают. Но мы к ним под идеалы лезть не будем. Но исследовать этим их правилам тоже не собираемся. Однако, несмотря... Несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, а даже нарастает. Это очень хорошая, правильная, показательная тенденция. Повторю, на самоизоляцию России уходить мы не собираемся. Наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами.
Дмитрий Витальевич.
Ну, честно говоря, Владимир Владимирович, как всегда, вежлив, конкретен. И его слова внушают, скажем так, уверенность в завтрашнем дне. Мир действительно меняется. Будет золотая десятка, будет и золотая двадцатка в итоге. Меняется потребление, переносятся центры экономики. То есть вообще старый мир, мне кажется, входит в некую такую терминальную фазу, и если 22-й год был, наверное, годом ошибок, то я надеюсь, что 23-й это будет годом их исправления и правильных решений. Если мы сейчас, может быть, начали правильно действовать на внешнеэкономическом рынке, двигаться, но нам еще важно не забывать и внутренний рынок, то есть внутреннее производство, потому что война, а у нас идет война, выигрывает не только армия, войны выигрывает и промышленность, и экономика. То, что сейчас делает наше правительство, ну, мне кажется, очень системным подходом, правильным. Это касается и работы с предприятиями, развитиями, тем, что государство начало выступать во многих ситуациях и заказчиком, и продвигать определенные вещи. Вот, по-моему, вчера было открытие центра беспилотной авиации. То есть о чем это говорит? Что в 22-м году, до 22-го года, это считалось что-то такое, что нам не нужно. Сейчас огромными темпами мы начинаем догонять. Опыт догонять, перегонять у нас есть. Вот Hi-Fi, вот это вот абсолютно русское произведение искусства, даже двигатели нашего производства, я просто знаком с этой компанией-разработчиком. То есть это большие беспилотники тяжелого класса, которые могут тушить пожары. У них есть даже разработка, которая аэротакси в стиле аэробуса, который летает. То есть беспилотное, с искусственным интеллектом, со всеми делами. То есть делать можем. И не на одних беспилотниках как бы зиждятся эти технологии. Проблемы. Главная пока проблема у нас не микросхемы, наверное, даже не деньги. Главная проблема у нас сейчас пока кадры. Кадры инженерного звена, среднеинженерного звена. То есть те люди, которые создают этот продукт. Да, те люди, которые крутят винтики, стоят у станков, нажимают кнопочки. То есть эти те профессии, имидж которых, ну, долгие десятилетия подрывался. Кто у нас сейчас модный? Давайте 21-й год вспомним. Кто у нас модный? Кто у нас выступал на форумах от Сбербанка? Доказывал, что это самый лучший продукт. Отнюдь не люди, скажем так, правильных профессий, созидатели. А сейчас нужно этот подход менять и доказывать, опять же, тому же молодому поколению, что эти люди... Это, скажем, будущее страны, и что туда надо направлять, скажем так, ну, поток внимания, менять имидж этих профессий. То есть очень-очень длинный путь. Но дорогу осилит идущий, я просто смотрю, какими темпами вводятся вот эти все изменения, быстро принимаются решения, и это на самом деле вселяет очень большую надежду. Надежду то, что наша страна снова станет сильной, снова станет великой, и... Вместе с другими странами, которые не хотят вот этой вот гегемонии непонятных правил, потому что я всегда считал, что ну, мир или там основывается на праве. А тут раз букву поменяли, оказывается, правил. То есть Путин-то правильно говорит, кто видел эти правила?
Мы скоро вернемся, никуда не уходите. В Кремле, комментируя призыв посла США в России Лин Трейси соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия, отметили, что в настоящий момент его соблюдают все стороны. Замглавы МИД Рябков заявил, что сейчас все больше разговоров о скором начале Третьей мировой войны. И это прямая цитата: «Мы уже подошли вплотную к той черте, за которой может начаться качественно иное развитие событий». Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не пойдет на односторонние уступки США. На Западе эти слова не слышат. Зато увидели сигнал в размещении в Беларуси российского ядерного оружия.
Какое у вас мнение касательно того, что Россия развертывает ядерное оружие на территории Белоруссии? Наряду с этим они представляют мобильные баллистические комплексы «Искандер» малой дальности для белорусской армии.
Что касается военного вопроса, я не думаю, что это особенно тревожное событие. И мы можем углубиться в детали этого на закрытом заседании. Конечно, я думаю, что это некий сигнал.
Вы считаете, что это некая акция запугивания?
Я считаю, что это жест. Жест, который касается политики и тому подобное. Так что я считаю, что Россия остается главной опасностью для нашей безопасности.
Игорь Юрьевич.
Ну, можешь согласиться с американским генералом. Россия единственная страна, которая способна в гипотетическом ядерном конфликте уничтожить США как цивилизацию. И обратите внимание, вот здесь цитировалось интервью Лин Трейси, нового американского посла. Она выступила буквально вот вчера с большим интервью. Я внимательно его посмотрел. Очень жесткие оценки. Америка не будет отыгрывать назад, она нацелена на уничтожение Российской Федерации. Не должно быть никаких иллюзий. Мы никакими жестами доброй воли, либо хорошими словами не сподвигнем США на изменение их политической доктринальной установки. И новая американская послица – это очень жесткий и опасный человек. Ее задача – работать здесь, ослаблять Россию, готовить в том или ином виде те события, которые не смог сделать ни ее предшественник Макфол, ни ТАФ, ни другие американские дипломаты. Поэтому оценивать противника надо предельно, объективно, ни в коем случае не убаюкивать себя тем, что где-то они проколются, либо не смогут. Вы знаете, можно по-разному относиться и к кадрам, которые вот сейчас были показаны в предшествующей части программы о том, как немецкий спецназ готовит украинских диверсантов к переправке через Днепр на маленьких лодках, каяках. Это все серьезно. Задача в преддверии, либо во время, либо в ходе украинского контрнаступления создать возможности для масштабных диверсионно-террористических вылазок Украины против российской территории, против российских граждан, против российских городов. Я бы обратил внимание на следующий фактор. Сегодня ведущие западные электронные и киберразведки активно работают на вскрытие, добывание, в том числе и путем анализа перехвата сообщений, анализа режимов работы наших радиоэлектронных средств. А сегодня любая сложная военная техника – это прежде всего радиоэлектронные системы для того, чтобы вскрыть и заблаговременно поставить Украину в известность о тех или иных наших планах, о степени нашей готовности, вообще о возможности быстрого реагирования, о том, как работает наша система связи, боевого управления и так далее. Это крайне серьезный вопрос. Во-первых, надо обратить внимание, что как минимум два иностранных посольства в Москве занимаются активной радиоэлектронной разведкой с позиции, которую они имеют. Ну, это Агентство национальной безопасности США на новом здании американского посольства. Весь технический этаж радиопрозрачен, и, собственно, там расположены мощнейшие центры перехвата, дешифровки, анализа, сбора информации. Все, что циркулирует в московском эфире, все это становится так или иначе, если не защищено системами гарантированной стойкости, все оседает на компьютерах АНБ. Но второе посольство британское, штаб-квартира правительственной связи Великобритании, она присутствует у нас на набережной Москвы-реки. Посмотрите на новое здание британского посольства. Там есть такой радиопрозрачный круглый купол. Именно под этим куполом скрываются и соответствующие антенные системы, с помощью которых британская ШКПС собирает, анализирует, перехватывает и передает свою штаб-квартиру под Лондоном соответствующий объем и массив информации. Они работают очень серьезно, в том числе и вскрывают или пытаются ставить такую задачу по вскрытию режима повседневной готовности нашей группировки сил и средств противовоздушной обороны вокруг Москвы. И возможные акции, которые будут предприняты Украиной, будут базироваться в том числе на активной помощи Соединенных Штатов Америки и Великобритании в данной сфере. Это касается и вопроса охраны и режима безопасности первых лиц политического и военного руководства Российской Федерации. Именно британцы и американцы сегодня активным образом работают для того, чтобы получить соответствующий массив данных с помощью радиоэлектронного перехвата. И в данном случае наши структуры, которые обеспечивают безопасность первых лиц государства, должны учитывать, что цифровые модели, которые сегодня составляются, анализируются нашими противниками, могут быть переданы в том числе и Украине для совершения тех иных диверсионно-террористических актов. Конечно, крайне важно обеспечить вот и в повседневном режиме, особенно вот в эти дни и ближайшие недели перед украинским контрнаступлением, безопасность наших центров принятия решений, откуда осуществляется управление силами и средствами специальной военной операции, в том числе от возможности конкретных диверсионных вылазок. Поэтому вот комплексная работа, где скрупулезно анализируются и предвидятся самые опасные, самые, казалось бы, невероятные сценарии, это должно быть предметом повседневной оперативной работы соответствующих служб, ведомств наших российских, для того, чтобы избежать худших сценариев. И, разумеется, быть готовыми к быстрому парированию любых вылазок, которые могут быть предприняты Украиной. Мы сегодня воюем не с вооруженными силами Украины. Мозг – это американский и британский. Техника, вооружение, инструктора – это НАТО, а также недружественное России государство. Поэтому оценивать риски и угрозы надо максимально серьезно для того, чтобы противостоять им и противодействовать.
Покажите нам еще раз британское посольство, тот самый купол, о котором сейчас Игорь Юрьевич нам рассказывал. Радио прозрачное стоит на крыше, действительно, бог знает, что там находится под этим куполом. Но я очень надеюсь, Игорь Юрьевич, что в мансарде здание слева, в куполе здание справа, это жилые дома, насколько я понимаю, тоже все на самом деле радиопрозрачно, и наши службы РЭП не позволят беспрепятственно нашим бывшим партнерам, а ныне врагам, шпионить за нами в нашем родном замечательном городе, который является еще и столицей великой страны Россия. Что касается ситуации на фронте, то сегодня в Бахмуте, Артемовске, побывал вице-премьер Хуснуллин, главный наш российский строитель, отвечающий за строительство, сказал, что Бахмут будем восстанавливать, как только позволят условия, как только закончатся бои. Пока это самый высокопоставленный чиновник правительства, который был и есть в зоне боев, да, интенсивных, которые идут прямо сейчас. Да, давайте послушаем Хуснуллина. Уже первый вице-премьер.
Вот хорошо, видишь.
Да.
Ну, помним, а вы? Вот, я заснимем. Сейчас мы ее снимем, кажется.
Дом пионеров. Но он еще ничего, я думаю, что подлежит восстановлению. Вот эти дома тоже центральные. Так же, как Мариуполь, вот эта центральная часть в таком состоянии.
По поручению президента посетил новые регионы, осмотрел объекты, провел совещание по региональным программам социально-экономического развития. Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага. Повреждения есть, но восстановить его можно.
Путин в новых регионах был уже неоднократно. Давайте послушаем заявление президента, которое он сделал в Петербурге вот только что.
Приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции 4 регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года. Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны, чтобы для них в полном объеме заработала вся система трудовых и социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание. Создавались рабочие места и в целом условия для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали. Но чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем. Это и есть часть нашего народа. И мы обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор – вернуться в Россию.
Мы очень скоро вернемся, никуда не уходите. Штурмовики Вагнера продолжают продвигаться в центральных районах Бахмута. Сейчас, смотрите, вот так украинские боевики покидают город, при этом взрывая с собой многоэтажные дома. Возможно, Залужный планирует контрнаступление и на Артемовском направлении, поэтому ВСУ получили задачу подрывать многоэтажки, в которых после освобождения города могут закрепиться наши войска.
С нашими советскими гаубицами значительно сложнее справиться. Это стоит нам времени. И, как вы знаете, времени у нас немного. После того, как мы делаем первый выстрел, у нас от 4 до 5 минут, когда работает вражеская контрбатарея. Гаубица «Супер». Она более эффективна, чем наши советские модели. Если бы у нас было в два раза больше гаубиц М119, мы бы дали им отпор в течение считанных недель, а не месяцев.
Это окрестности Нью-Йорка. Прямо впереди уже более 9 лет оккупированная Горловка, крепкий вражеский хаб.
У них есть много чем, много как, и они лупят. Бывали такие дни, что мы тут перебежками передвигались, потому что минометка работала по всему поселку.
На левом фланге почти в упор находится Торецк. И фактически начинается южный фланг линии обороны Бахмута. Справа, за ближайшим холмом, круглосуточно гремит Авдеевка.
Мы их прекрасно видим, но и они нас видят.
По прямой от пылающего Бахмута к полностью разбитой Авдеевке около 500 километров. Нью-Йорк находится на полпути. Город и его окрестности безжалостно и ежедневно расстреливают вражеская дальнобойная артиллерия и авиация.
Несколько штук падает тут, несколько штук падает в соседнем поселке, а несколько штук может упасть по соседним нашим позициям.
Тут враг не сидит сложа руки.
Выходит их техника на 2 часа и на 12 часов. Они тоже там кучкуются. Разные, арта, танчики.
Они там, в поселке сидят.
Если в оптику, то видите их даже?
Да.
Это не новая разработка. Американский пулемет «Браунинг» впервые применили более 100 лет назад. Но одними пулеметами, признаются королевские пехотинцы, разбить россиян не удастся.
Большое вооружение нам нужно. Чтобы можно было поражать противника на больших расстояниях, нам нужно большое вооружение. Без большого вооружения ты не боец.
Русские сами взорвали свои северные потоки. На этот раз желтую сенсацию выдает немецкий «Шпигель» со ссылкой на датские СМИ. Якобы и незадолго до взрывов в районе газопроводов видели спасательное судно Балтийского флота СС-750, на борту которого, опять же, якобы находилась мини-подлодка. И это очень подозрительное совпадение, пишет «Шпигель». Хотя куда подозрительнее, что датчане опубликовали снимки российского корабля через 7 месяцев после теракта на трубопровод. Видимо, долго осваивали фотошоп. Страшных русских подлодок боятся в Лондоне. Бывший командующий ВМФ Великобритании Дэвид Уэст заявил в парламенте, что разветвленная сеть британских подводных кабелей и трубопроводов находится под очень реальной и непосредственной угрозой со стороны России. Ну а скандинавские пропагандисты утверждают, что русские вот уже 10 лет шпионят за натовской инфраструктурой в северных краях. Поводом к расследованию стало необычное поведение рыболовного траулера «Таурус». Одна из норвежских лоцманских служб доложила журналистам, что «Таурус» многократно откладывал выход из порта, пока внезапно не отчалил одновременно с американской атомной подлодкой «Южная Дакота». Дальнейшее расследование показало, что «Таурус» якобы постоянно двигается по необычным маршрутам, которые совпадают с учениями НАТО и движением подлодок Альянса.
Что российские корабли делают в Северном и Балтийском морях? Они специально исследуют инфраструктуру, такую как трубопроводы, ветряные электростанции и линии электропередач. По крайней мере, так утверждает группа журналистов из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, которые провели свое расследование. Согласно недавнему вышедшему документальному фильму, в течение последних 10 лет более 50 гражданских российских кораблей систематически занимались шпионажем. Рядом с инфраструктурой регулярно появляются так называемые корабли-призраки, которые отключили свою систему автоматической идентификации и не находятся на заявленных маршрутах. Русские не только пристально следят за инфраструктурой. В ряде случаев, например, были повреждены подводные кабели у берегов Норвегии, и каждый раз поблизости находились подозрительные российские корабли. Но расследование скандинавского телевидения подчеркивает, насколько широко распространенной и вопиющей может быть подобная деятельность. Они отследили маршрут 50 кораблей, которые возвращаются обратно годами. И обнаружили, что для разведдеятельности может быть задействовано несколько сотен таких кораблей.
Обширная сеть подводных кабелей, соединительных линий и трубопроводов Великобритании находится под очень реальной угрозой со стороны России, заявил парламенту бывший командующий ВМС. Лорд Уэст предупредил правительство, что кабели, которые имеют решающее значение для систем связи по всему миру, потенциально уязвимы для враждебной деятельности, которая может нанести серьезный ущерб нашей стране, включая сокращение финансовой деятельности на сумму до 7,4 триллиона фунтов стерлингов в день. Бывший глава Королевского флота заявил, действие и заявление президента Путина, казалось бы, указывает на то, что он на самом деле уже считает, что находится в состоянии войны с этой страной и с Западом. Если вы просто посмотрите на те вещи, которые он сделал, нет сомнения, что Советский Союз, когда он существовал, очень интересовался тем, что происходит под водой. А Россия сегодня, вероятно, еще больше интересуется тем, что происходит под водой. Если работа этих кабелей будет прекращена, ежедневная финансовая деятельность на 7,4 триллиона фунтов стерлингов будет сокращена. 25% нашей электроэнергии исчезнет, сказал он.
Украинские боевики пожаловались американской «Нью-Йорк Таймс», что у армии России невероятное количество артиллерии, и ее работа не позволяет ВСУшникам даже покинуть свои позиции. Украинские солдаты сокрушаются, что многие их, как они сами выражаются, побратимы с военным опытом уже уничтожены. Ну а польские СМИ пишут, что Киеву мешает генерал Грязь. Про генерала Мороза мы все слышали, это что-то новенькое. В этой же статье поляки открыто сравнивают ВСУ с вермахтом. Мол, нынешняя ситуация очень напоминает подготовку немецкой армии к наступательной операции «Цитадель», которая привела к крупнейшему сражению Второй мировой войны в битве на Курской дуге. После нее стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии.
Невозможно описать состояние во время боя. Это нужно прочувствовать самому. Тебе страшно, все вокруг взрывается, твои товарищи погибают или получают тяжелые ранения. Я не знаю, как это описать. Морально подготовиться к этому невозможно.
Украинские боевики проходят обучение в Киевской области при огневой поддержке бронетранспортера «Макс-Про» производства США. Новобранцы отрабатывают наступление в составе штурмового подразделения. Все они готовятся к обещанному Зеленским контрнаступлению.
Честно!
Мы дуже сподіваємось.
Мы очень надеемся, что у нас будет достаточно оружия. Оружие – это самое важное для нас. Вот почему мы говорим, что для наступательного боя нужно много артиллерии, нужно тяжелое вооружение. Вы видели, как мы сейчас бежали к окопу? Представьте, если бы там был противник с пулеметами.
И с кулеметами. И навряд ли мы
Мы бы со своей группой едва ли что-то сделали. В любом случае, нам понадобилась бы интенсивная поддержка артиллерии, танков. Только тогда штурм может быть успешным.
Может быть и успешным.
ВСУ открыто демонстрирует концентрацию значительных сил американской боевой техники. На кадрах свежевыкрашенные в защитный цвет БМП М2 «Брэдли» и легко бронированные внедорожники «Хамви». Генсек НАТО Столтенберг уверяет, Альянс передал Украине все необходимое для успешного наступления.
Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлены. 1550 бронемашин, 230 танков и другое снаряжение, включая огромное количество боеприпасов. В общей сложности мы подготовили и перевооружили более 9 новых бронетанковых бригад ВСУ. Это поставит Украину в более сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать территории.
Основная причина задержки великого контрнаступа ВСУ – недостаточные поставки тяжелых вооружений от США, отвечает Столтенбергу издание «Neue Zürich Zeitung». Также важную роль играет погода. Почва на юге Украины превратилась в муляку еще в середине марта. И дождливый сезон продлится вплоть до мая.
Главком Залужный недоволен из обещанных Западом 300 танков, до Украины добрались только 200. И только треть из них немецкие «Леопарды». Абрамсы из США к началу активных боевых действий точно не успевают.
Что Украина будет стремиться сделать, так это попытаться прорвать российские линии обороны в одном или нескольких районах. Если они смогут попасть за эти укрепления, то прорвут тыловое обеспечение российских войск. Судя по всему, украинцы еще даже не решили, куда будет нанесен этот удар. Но цель этих подготовленных ударных сил очень ясна.
Российские войска сосредоточили оборонительные позиции на юго-востоке Запорожской области и на участке земли, соединяющей Крым с материком, пишет Reuters. В оборонительные сооружения входят зигзагообразные траншеи, минные поля, десятки километров колючей проволоки и замаскированные позиции артиллерийских расчетов.
Различные виды тактических передвижений, оборонительные линии России, вновь прибывшие подкрепления. Все это говорит о невероятной подготовке русских. Они готовили эти оборонительные позиции примерно с октября. А наступление всегда сложнее обороны, особенно для большинства неопытных солдат ВСУ.
В Пентагоне сообщили, что представители США обсуждают совместную закупку боеприпасов для нужд Зеленского более чем 40 союзниками в НАТО и Евросоюзе. Увы, договориться вновь не удалось. Франция настаивает на том, что производство должно осуществляться в Европе. Такая позиция разочаровала восточные балтийские страны, Германию и Нидерланды. Президент Литвы Наум Седа считает, что при нынешнем шатком положении ВСУ никаких красных линий быть не может.
В
сложившейся ситуации я не вижу другого пути для восстановления стабильности и равновесия в Европе, а также обеспечения победы Украины в этой войне. Для достижения этих целей нет и не может быть никаких красных линий. Мы должны распрощаться с иллюзиями. Мы должны осознать, что Россия является долгосрочной угрозой миру, угрозой безопасности и стабильности в Европе.
Однако по соотношению ВВП наибольшую помощь Украине оказывают как раз прибалты и поляки. Еще один нюанс. Bloomberg сообщает, что долги стран Восточной Европы на фоне конфликта на Украине достигли 32 миллиардов долларов. На неудобные вопросы экономистов приходится отвечать председателю Евросовета Мишель.
Мы до сих пор полностью не понимаем, какие цели преследует Евросоюз. Так каков все-таки ваш большой план? Вечная война? Замороженный конфликт?
Большой план Евросоюза – мир, безопасность и процветание Украины. Ситуация сейчас чрезвычайно серьезная.
Украинский премьер Шмигаль встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. В качестве подарка презентовал керамическую скульптуру петуха, якобы пережившего бомбардировку под Киевом. Такой же сувенир дарили и закадычному другу Зеленского, экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону. В Риме Шмигаль встретился с министром обороны Италии Крузетто. Через итальянский филиал немецкой оружейной компании «Rheinmetall» ярый русофоб пытается выудить еще пару систем ПВО. Заодно требует принять Украину в НАТО как можно скорее.
Я убежден, что вступление Украины в НАТО будет отличным активом для Альянса. Конечно, мы ожидаем конкретики от саммита в Вильнюсе и от наших партнеров. Мы надеемся, что получим ответы на вопросы, когда же Украина станет членом НАТО.
Премьер Италии Мелони жалуется, что сейчас ее правительству приходится работать в очень тяжелых условиях, пожалуй, самых тяжелых после окончания Второй мировой. При этом в Риме во время демонстраций, посвященных празднованию Дня освобождения Италии от фашизма, простые итальянцы, откровенно уставшие от последствий западных санкций, требуют остановить войну и сесть за стол переговоров.
Не может не вызвать беспокойство отсутствие единства в итальянском обществе, которое разделилось на две части. С одной стороны, политическое сообщество, которое проводит жесткую и последовательную политику в отношении оружия и санкций. С другой стороны, очень существенное число людей, и по всем опросам это большинство итальянцев, которые критикуют, сомневаются, либо считают ошибочной такую политику. Конфликт на Украине может завершиться двумя способами. Либо победой одного из участников, либо путем переговоров. Или же он может длиться 20 лет, как в Афганистане, или может распространиться на весь мир, как Третья мировая война. Поэтому мы считаем, что нужно сделать все возможное посредством диалога, не отвергая при этом ничье участие, чтобы вернуться к дипломатии.
Андрей Олегович. Ну, послушали мы последние новости, и вот такой поток новостной про контрнаступ и все остальное, ну, я думаю, продолжается уже, наверное, месяц. По крайней мере, я не помню одного дня, где бы с одной или с другой стороны не обсуждалось все это. Знаете, давайте мы немножко от этого отступим. Потому что что получается? Мы устаем от этого наката, который абсолютно никому не нужен. Потому что никаких новостей реальных, пока не начнется бой, мы не увидим. Одни продвигают свою позицию или простую прямую дезинформацию. Кто-то там отстаивает свою точку зрения, что он все поставил там, и теперь самые украинцы пусть за это отвечают и так далее. Поскольку это наступление так или иначе начнется, когда там подсохнет, они не могут его не начать. Я бы, как профессионал, посоветовал одно. И посоветовал бы всем нашим слушателям и зрителям. Первые 2-3 дня не слушайте ничего. Потому что все будет наполнено кашей дезинформацией. Еще Клаузевиц сказал, что туман войны, вот этот туман войны, который на самом деле существует на поле боя, это явление, которое обойти никак нельзя. Он будет. Будут разные новости. Они будут приходить с разных сторон. И ни одна из этих новостей не будет значить ничего. Потому что 80% из этих новостей будут просто дезинформацией, а с украинской стороны целевой дезинформацией показать, что у них что-то получается, что там где-то кто-то отступает и так далее. Да? А 20% будет просто кашей людей, не разобравшихся, что на самом деле происходит. Военным будет не до комментариев. Они будут заниматься своей тяжелой работой, и я уверен, что они ее сделают как надо, они к ней готовы. Так что давайте вот не будем. А противник как раз хочет, чтобы мы начали все это обсуждать, там будут вбрасывать какие-то страшные новости, про сколько километров они прошли, кого они там убили, сколько техники подожжено. Не слушайте ничего. Это все будет дезинформация. Вот когда пройдет 3-4-5 дней, и мы начнем видеть реальную ситуацию из объективных сводок, вот тогда можно будет говорить, у кого, как и что. Вот это, я считаю, нам обязательно нужно об этом подумать, потому что они думают о том, что это наступление, они понимают, насколько тяжело это будет на самом деле вот на земле. Они понимают неадекватность тех сил, больших сил, хорошо подготовленных, может быть, ну не всех, но некоторые из них будут хорошо подготовлены, хорошо мотивированы. И где-то у них может быть и успех. Но в целом те силы, которые собраны сейчас, даже если мы недооцениваем их количество и качество, неадекватны для победы. Абсолютно неадекватны. И с ними разберутся. И чем больше они пойдут в наступление, тем хуже будет для них. Тем сложнее потом им будет затыкать дыры в обороне. А главное их наступление будет на наши мозги, потому что никто никогда из них не собирался нас победить военным путем. Они все прекрасно понимают, что это нереально. Единственный способ нас победить – это сделать так, чтобы мы начали разбираться между собой, показывать пальцем друг на друга, винить нашу власть, требовать чего-то, что хочется вдруг, когда приходит какая-то горячая новость и так далее, и так далее. Вот мне бы хотелось просто всем сказать, подождите немножко, дайте туману разойтись, а потом уже начинайте делать какие-то выводы. Потому что, чтобы вас не использовали как лохов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Конечно, Андрей Олегович, но опасения и переживания наших людей, в принципе, абсолютно очевидны и понятны. После Херсона, Харьковской области, конечно, мы все очень и очень переживаем, хотя верим в нашу армию и верим в то, что мы выстоим, и верим в победу. Да? А что касается политики, то, конечно, интересный нарратив, как сейчас модно говорить, вбрасывают все без исключения западные СМИ о том, что вот сейчас накачаем оружием, пойдет Киев в наступление, успешным оно будет или неуспешным, мы посадим Зеленского за стол переговоров. Лавров такую логику назвал шизофренической. А в реальности что может произойти? Произойдет ли какой-то кардинальный перелом в политическом смысле после вот этой битвы, которую многие, не знаю, справедливо или нет, называют решающей?
Вы знаете, я не сторонник называть что-то решающим. Вот та война, которая идет, мы-то все понимаем, что даже если какое-то наступление или контрнаступление добивается каких-то результатов, война не кончится на этом. Пока режим существует, пока Запад поддерживает этот режим, для нас ничего не изменилось. Абсолютно ничего. И Запад-то зачем ему нужны переговоры? Очень все просто. В Соединенных Штатах нарастает влияние группы реалистов. Причем это реалисты, это не трамписты. Это не те, которые вот там пару лет посидят, а потом уйдут. Эти реалисты начинают понимать новую роль Соединенных Штатов в мире. Они достаточно молоды. Им еще 20-30 лет сидеть в вашингтонских коридорах. И эти люди переориентируют страну на другие цели. Они понимают, что сейчас главный противник – это Китай. А для этого нужны средства, нужны союзники, и нужно сделать из Соединенных Штатов гораздо более динамичную и сильную державу, и политически внутри в том числе. И Украина – это отвлечение на негодный объект. Они признают, что ей надо заниматься, но они говорят, что это прежде всего европейская проблема. И пусть страны Европы, у которых достаточный потенциал и военный, и денежный, и политический, сами выстраивают линию обороны. Мы, конечно, им подскажем и поможем, но это их проблема. Все начинают понимать, что когда-то, это может быть быстро, ну как быстро, в историческом смысле, или очень небыстро, Соединенные Штаты так именно и сделают. Оставят голую, выдаенную Европу разбираться для собой себя и займутся главным стратегическим противником – Китаем. И Украина здесь – разменная монета. Поэтому для нас, пока существует этот режим, ничего не меняется. И наша задача – переговоры ничего не дадут. С кем переговоры? Либо это переговоры с Соединенными Штатами, но они не готовы, и там нет договороспособной администрации, и, скорее всего, и следующая не будет ей. А единственное решение – это силовое. Силовое в том смысле, что расклад сил решает, кто прав. И если мы идем сейчас на какие-то переговоры, я думаю, наши политики прекрасно понимают, насколько теперь они смешны, эти переговоры, глядя уже на то, что нам предлагали раньше, на все документы, которые раньше были подписаны. Ну хватит уже. То есть все
даже глядя на зерновую сделку.
И да, на зерновую сделку. То есть вот подталкивать нас к переговорам сейчас бессмысленно, но подталкивать Украину к переговорам очень рационально, потому что переговоры с их точки зрения, если вдруг они состоятся, и как-то эта линия фронта зацементируется, и кусок Зеленской Украины останется, вот это будет для нас продолжаться головной болью, ее будут напичкивать, ее будут перестраивать, найдут кого-то другого, если Зеленский им не удовлетворяет и так далее. Нас это никак не устраивает.
Кулеба только что высказался о перспективах наступления министра иностранных дел Украины.
Контрнаступление не стоит считать последней битвой. Последняя битва – это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале битвы. А те, кто делают вывод, является ли она решающей битвой до ее начала, они искажают картину наших усилий. Мы можем сказать что-то решительное только в конце. В прошлом контрнаступлении мы достигли всех наших целей. Теперь нам нужно следующее контрнаступление. Мы будем сражаться до тех пор, пока не освободим всю нашу территорию. Если будет нужно еще одно контрнаступление, будет еще. Если потребуется два или больше, будет два или больше.
Карен Георгиевич.
Да, очень трудно, как говорится, после Андрея Олеговича выступать. Он так вообще прекрасно все анализирует и так точно. Я абсолютно согласен. Но вот Во-первых, кстати, я могу, как бы комментируя Андрея Олеговича, как я понимаю его глубину мысли. Во-первых, по большому счету, совершенно бессмысленно пытаться сегодня, как говорится, всерьез заниматься военными делами, военный вопрос. Это процесс, который уже идет помимо нас. Это процесс, который гораздо больше, чем мы. Я уже говорил свое мнение. Я считаю, что это вообще такой революционный процесс, который будет длиться достаточно долго. Кстати, это не значит, что это будет совпадать со сроками этой кампании. Эта кампания может затихнуть, потом начаться вновь. Знаете, бывает в нашем представлении революционный процесс, это обычно, ну там, взяли зимний, вот революция совершилась. А в это время, кстати, Шаляпин Дон Карлос исполнял параллельно, да? Такие парадоксы истории. На самом деле, русская революция длилась, на мой взгляд, лет 20, начиная с 17 года, а закончилась в 38-м. То, что мы называем репрессиями, это была часть революции, гражданской войны. Но это еще более масштабный революционный процесс. Это действительно изменение вообще всей картины мира. Поэтому сегодня очень трудно, я бы не рекомендовал, так сказать, давать советы и критиковать, кстати. Можно, мне кажется, просто обращать внимание на слабые места, где у нас есть, помогая этим нашим руководителям. Но, как говорится, это уже другая история, слишком серьезные вызовы. Но все-таки не могу удержаться вот по поводу выступления Кулебы, контрнаступления и прочего. Слушайте, ну, так много говорят об этом контрнаступлении, что вообще складывается, у меня складывается впечатление, что вообще-то его не будет. И говорится о нем именно для того, чтобы его не было. И говорится оно не для Запада, и не для, а оно говорится прежде всего для украинского народа. Вот я ставлю себя на место рядового украинца. Ну, как бы я думал, даже будучи там на стороне власти, ну, все равно идет это, страна разрушается, страшные разрушения, страшные жертвы. Ну, какой-то стимул у тебя должен быть, чтобы все это терпеть. Вот, вполне возможно, что это... Я не говорю, что это так. Я повторяю, что нет смысла вообще нам с дилетантскими своими потом сказать, ну, а может быть, оно будет. Но, в принципе, я допускаю, что может быть и так. Потому что, по большому счету, Западу вообще, на мой взгляд, никакое контрнаступление особенно не нужно. Его вполне устраивает то, что идет война, Россия втянута в эту войну. И пускай, чем дольше она идет, тем лучше, кстати. Я не уверен, что вообще Западу так уж нужно поражение России в том смысле, чтобы Украина слишком укрепилась. Это тоже, вполне возможно, не входит в их план. Опять, не знаю, это домыслы, но я имею в виду, мы должны прокачивать вот такие разные варианты. Не
официально
мы,
задекларированная цель – стратегическое поражение России. И Белым домом,
да,
и Брюсселем.
Стратегическое поражение России достигается разными методами, Евгений. Разными методами оно достигается. Строго говоря, если Россия будет 10 лет находиться в состоянии войны, это уже будет стратегическое поражение России.
Безусловно.
Вполне возможно, что их вполне это устраивает. Им не нужна эта окончательная точка, понимаете, это сказать, взять флаг там это над Кремлем. Тем более они понимают, что они этого не могут сделать. И правильно они понимают, потому что это вопрос только такая страна, как Россия, может, как говорится, только если это изнутри произойдет. Но мы видим, что, к счастью, наше общество, несмотря на некоторую часть, скажем так, диссидентов, в целом консолидировано и прекрасно понимает ту цену, которая будет стоять за возможным нашим поражением. Поэтому это невозможно. А вот затянуть войну – это возможно. И чем больше она будет затянута, тем больше в этом смысле, скорее уж у меня претензии к нашим аналитикам и к нашим, ну, я надеюсь, может быть, там наверху, где-то в спецслужбах этого нет. Мы очень мало знаем о истинных настроениях вообще украинского общества. Вот я не знаю, вот я не встречаю информации об этом. Оно же есть, там же есть какое-то настроение. На самом деле, мне кажется, это надо анализировать. Я не знаю, кто-то этим анализом занимается. Или это настолько закрытая тема. Ну, слушайте, это не может быть такой закрытой темой. Это огромная страна, интернет. Все равно большие связи. Но мне кажется, вот эту часть, и мне казалось бы, что и нашим бы политическим вообще руководителям полезно было бы понимать, а что там внутри, что в селах, что в городах, какие настроения, что у них происходит, что у них в головах, что, как говорится, что они думают обо всей этой ситуации. Вот, на мой взгляд, мы очень много говорим о военных, о пушках, о танках, но очень мало мы знаем информации о том, какое истинное настроение вот непосредственно того, что мы называем украинским народом. Оно же наверняка какое-то есть. Мы же примерно знаем настроение в нашей стране, правильно? Даже без там этих, как его, ВЦИОМов. Мы понимаем настроение, мы это чувствуем, мы знаем это, да, ну, там-то тоже оно есть. Мне кажется, вот эту, как говорится, брешь хорошо бы, чтобы заполняли как раз и наши аналитики, и наши, я надеюсь, что спецслужбы этим занимаются, это вообще важная часть. Поэтому, заканчивая свое выступление, что могу сказать? Да, это только, на мой взгляд, увертюра. Все это то, что мы сегодня наблюдаем. Надо понимать, что это процесс длинный, потому что действительно это так идет революционный процесс, который перевернет не одну страну, не континент, а весь мир. Это уже очевидно. Это уже очевидно. Это слишком глобальный процесс. Он необходим, он неизбежен, но надо понимать, что это будет длиться достаточно долгое время в разных формах. Я повторяю, вполне возможно, что эта кампания может и закончиться, а процесс уже пошел. Он может в других формах идти, он может вылиться в другие какие-то военные кампании где-то, но это по-настоящему вот, процесс, который перевернет весь мир, и мне кажется, это будет правильно. Хотя находиться внутри этого процесса, как говорится, это может быть правильно, ну, не самое лучшее, но что делать? Так устроен этот мир. Хочешь, не хочешь, но надо понимать и быть готовым к этому.
Да, действительно, есть такой даже штамп, что живем мы сейчас в учебнике истории. Возвращаясь к реалистам, о которых Андрей Олегович сказал, конечно, их все больше, и удивительным на самом деле было выступление Салливана, мы его показывали сейчас, когда он признает технологическое отставание Соединенных Штатов, когда он признает, что производство уехало из Соединенных Штатов, что это придется возвращать, конечно, с упором на Китай, с упором на будущее противостояние, иди нынешнее с Китаем. Но, конечно, не стоит ждать какого-нибудь Вудро Вильсона, изоляциониста, а вот людей, которые пожертвуют Украиной ради того, чтобы в будущем добиться успеха в большой войне с Китаем, вот таких ждать стоит и очень и очень скоро. Давайте American Conservative почитаем.
Постхрущевская Украина – искусственная конструкция. Крым, русский до 1954 года, был традиционным очагом русской культуры, а к 1959 году только 22% населения были украинцами. Донбасс был российским промышленным поясом. Работа в Верховной Раде Объединенной Украины больше напоминала матч по регби, чем обычные парламентские обсуждения. США поступили мудро, не придавая серьезного значения российской аннексии Крыма. Ключ к ситуации – спросить, чего хотело бы любое разумное российское правительство. Ответ в том, что оно хотело бы того, что Советскому Союзу было фактически обещано в Ялте и Сан-Франциско, роли одного из пяти мировых жандармов. Да, нужно по-прежнему в значительной степени неограниченно давать Украине западную военную помощь, но ни одно российское правительство не хотело бы членства Украины в НАТО. Германия и Франция в прошлом препятствовали членству Украины и, без сомнения, будут продолжать это делать. Эффективность украинского сопротивления России была обусловлена не только большим подъемом украинского единства и патриотизма, сколько тем, что мы предоставили Украине около 30 миллиардов долларов военной помощи с 1989 года, больше, чем поступило в любую другую страну, за исключением Израиля и Египта. Любое разрешение конфликта должно быть направлено не на установление жесткой границы или железного занавеса, как между Индией и Пакистаном, а скорее на возобновление взаимозависимости.
Вернемся к чудовищному обстрелу центра Донецка сегодня из реактивных систем залпового огня. Киевский режим обстрелял несколько районов мирных города, не военные объекты, абсолютно гражданские. Ракета РСЗО попала в маршрутку, 7 человек погибли, 16 в больницах, очень много раненых и поврежден травматологический центр. Александр Белибов с нами на прямой связи, наш военкор. Саш, каковы последствия обстрела?
Здравствуйте, Евгений, приветствую в студии. Ну, последствия обстрела можете видеть за моей спиной. До сих пор здесь, на улице Университетской, в самом центре Донецка, находится маршрутный автобус, который сегодня днем двигался по этой улице. Люди ехали по своим делам. Разгар рабочего дня, самый центр Донецка, плотное движение. В салоне в основном женщины и дети. И именно в этот момент по центральному Ворошиловскому району города, где сейчас мы находимся, украинские боевики выпустили несколько снарядов из РСЗО «Град». Один из них разорвался в непосредственной близости от автобуса. Прямое попадание осколка в бензобак. Воспламенение. Буквально несколько секунд, и весь автобус был объят пламенем. Шансов выжить у тех, кто был в автобусе, а людей было очень много, по словам очевидцев, ну, практически не было. Кто-то успел выскочить, кто находился ближе всех к выходу, но те, кто сидели, к сожалению, даже не смогли выбраться из автобуса. На данный момент известно, что в салоне погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Вообще сегодня украинские боевики провели, ну, наверное, самый массированный за последние несколько недель обстрел Донецка. Причем, если по Киевскому, Петровскому, Куйбышевскому району Донецка, те, которые на западе, на севере города находятся, снаряды украинские прилетают буквально каждый день, то сюда, в центр, в Ворошиловский район, украинские снаряды, ну, не прилетали все-таки уже достаточно давно. И вот около пакета, то есть 20 ракет из систем, реактивных систем залпового огня украинские боевики выпустили с позиции на Авдеевском направлении. Несколько снарядов разорвались здесь, на улице Университетской, чуть дальше, около универсама. Там тоже есть повреждения, уничтожены огнем несколько припаркованных автомобилей, есть раненые. Людей раненых здесь, на Университетской, доставляли в Республиканский травматологический центр. Это главное медицинское учреждение столицы Донецкой Народной Республики. И вот по этому центру тоже был нанесен удар. Прямое попадание в диагностическое отделение, был поврежден единственный в Донецке аппарат МРТ. На данный момент известно, что сейчас около 20 раненых сейчас проходит лечение в Республиканском травматологическом центре. Били сегодня по Донецку украинские формирования, в том числе с применением западных систем реактивного огня. В частности, американские «Хаймерсы» также были в арсенале, в том арсенале, с помощью которого сегодня очередное свое военное преступление совершили здесь формирование режима.
Спасибо большое. Наш военкор Александр Белибов в прямом эфире из Донецка, который сегодня подвергся массированному ракетному обстрелу. Андрей Андреевич.
Ну, что касается настроения на Украине, в общем, достаточно почитать паблики украинских СМИ, украинских общественных деятелей, почитать даже не столько паблики, сколько реакции. Например, на новости об обстреле Донецка и о гибели женщины и ребенка в маршрутке. Вас поразят эти людоедские реакции, и не надо говорить, что это какие-то отдельные люди. Нет. На том фоне, на той зачищенной информационной поляне, которая существует на сегодняшний день на Украине, это, в общем, коллективные реакции, и других там пока не будет. Здесь тоже не нужны иллюзии, к сожалению. Я соглашусь с Андреем Олеговичем, что касается наступления, которое, безусловно, случится, да, в первые 2-3 дня нужно сохранять, в общем, здравомыслие не только в чтении новостей, но и восприятии событий. Вот я сейчас, наверное, скажу какую-то жесткую вещь, но давайте представим, вот вдруг, да, мы видим, что пытаются прощупывать, пытаются пускать БПЛА, вот даже, допустим, какой-то, не знаю, вот выключили у нас все системы ПВО, не знаю, вот все случилось там, все забрали ключи, пошли домой спать. Какой-то БПЛА прилетел, не знаю, в какой-то из крупных городов, может быть, не один. Просто пусть все, кто вот вдруг, не дай бог, это случится, но тем не менее, нужно понимать, это никак не влияет на конечный результат войны. Вообще. Вот полностью никак. Как человек, который месяц просидел в Багдаде во время бомбежек, когда его бомбила вся натовская и американская авиация, да, там, коалиция, и летали крылатые ракеты. Я вам могу сказать, что на конечный результат, допустим, в Багдаде повлияло предательство элит. А вовсе не эти ракеты и не эти бомбы. Абсолютно. То есть, да, это, наверное, если случится что-то такое, не дай бог, да, будет какой-то шок, да, будет какая-то психологическая встряска. Но не, надо просто понимать, что на конечный результат не то что войны, а даже наступления, это не влияет никак. Там 0,0001%. И наш главный, на самом деле, противник вот в той ситуации, которая сейчас складывается, да, действительно, с одной стороны, это возможная паника, это возможное наше какое-то специфическое восприятие ситуации. И главная опасность – это не натовская техника, да, которую туда везут, хотя она опасна. Главная опасность в нас самих, в том, что некоторые у нас люди считают, что или не будет наступления, или не надо к нему готовиться. Или есть люди, которые считают, что лучшая подготовка к наступлению – это требовать солдат и офицеров подшивать воротнички на фронте, да, и завести журнал учета взлета и посадки БПЛА. Ну, то есть вот мавиков.
Такие остались еще? Мастодонты?
Да. Или установить таблички с зонами ответственности по подразделениям. А нет. Почему-то мне подсказывает какой-то мой, ну, крошечный военный опыт, что в конечном счете это не очень помогает. И мы действительно должны понимать, что противостояние будет долгое. Случись наступ, мы его отобьем, это понятно. С большими и меньшими потерями, понятно, мы отобьем. Здесь сомнений нет. Но противостояние долгое, потому что пока существует такая частная военная кампания под названием «Украина», она будет продолжать быть накачана оружием, деньгами, наемниками. У нас же где-то в Польше вдруг какие-то там провалы по населению случаются. А куда люди делись? Все, что ли, уехали с сантехниками в Лондон работать? Не думаю. И понимаете, нам, в общем, к этому противостоянию нужно готовиться всерьез. Допустим, вчера президент говорил о том, как нам важно развивать БПЛА. Очень хорошо, что мы к этому пришли, потому что я же помню эти надменные рассуждения как бы военных, как бы экспертов о том, что это ерунда. Хорошо, мы к этому пришли. Мы понимаем, какие выделят на это деньги. Это тоже очень хорошо. Но мы также знаем, что, скажем, FPV-дрон «Камикадзе» с достаточно, с нормальным радиусом действия, в производстве волонтерском стоит 50 тысяч. Но если на него сделать посильнее обвес, он будет стоить 100 тысяч. И вот нужно понимать, что есть объективная цена, а есть люди до сих пор, которые сейчас уже, наверное, в голове себе посчитали, за сколько его можно продать. Или, скажем, дрон самолетного типа, да, мы понимаем, что он стоит от 300, там, 400 тысяч до миллиона, да, ну, в зависимости от качества. И я понимаю, что есть люди, которые уже прикинули, что так он может и 5 стоить. Понимаете? И вот здесь важно найти людей, которые готовы работать, у которых есть готовые разработки, которые понимают, готовы предложить решения живые. И не сломать этих людей через колено и не сказать, что вот теперь вы работаете на какой-то, вот там, не знаю, военном заводе. Нет. А предложить им взаимодействовать с государством. Ведь те БПЛА, да, Switchblade, это же разработка частной компании. Да? Частной очень небольшой компании. Байрактар – это разработка частной небольшой компании. Высокоточные винтовки Лобаевские, да? Это разработка частной компании одного человека и его команды инженеров. Я просто сейчас вам...
Лобаев уже и беспилотники делает.
Да, уже и беспилотники делает. Вот сегодня, например, да, на Урале проходил мероприятие. Называлось «Развитие отрасли беспилотных авиационных систем на Урале». Приехали какие-то люди в погонах, без погон. Значит, предполагалось, что туда приедут люди, которые производят БПЛА. Боевые. Ну, были не боевые, да, а промышленные. Была команда, которая представляла дрон «Камикадзе», FPV-дрон. Они его показали, все посмотрели. И потом вдруг люди, совершенно непричастные к процессу производства, люди, не давшие ни копейки, а нужно понимать, что команда собирала просто деньги на разработку этого дрона, люди свои личные деньги вкладывали. Так вот, участники этого мероприятия вдруг начали представлять этот дрон, рассказывать про него, говорить про него как про свою разработку. Понимаете? Вот чего я опасаюсь, что мы опять наступим на те наши традиционные русские, российские грабли, по которым мы так любим бегать, когда вдруг какие-то целевые программы, какие-то истории, когда мы действительно хотим стартануть и имеем возможность стартануть, мы превращаем вот в такое вот что-то не вполне приличное. Да? Вот очень хочется, чтобы мы этого избежали, ровно потому, что противостояние надолго. И какие-то малые там победы, прорывы, даже удары со стороны ВСУ, со стороны противника, со стороны НАТО, они не решают исход всего глобального противостояния, которое действительно глобально. Мы не имеем права потерять шанс ни в малом, в разработке дронов, ни вообще в этом противостоянии. Мы не имеем права сегодня FPV-дроны, это важно, через год они уже не будут эффективны на фронте, потому что против них есть системы противодействия. То есть мы уже должны думать на 2, на 3, на 4 шага вперед, как американцы, которые разрабатывают дроны вертолетного типа, десантные, чтобы перевозить по 4, по 5 человек. Если они через год-два начнут клепать такие и поставят их в ВСУ, они смогут высаживать десанты. Мы должны думать вперед.
И это вопрос не нашего неумения это делать, потому что...
Нет.
Если у нас развивается цифровизация, бюрократия и так далее, то есть мы можем процессы бюрократические, эти гайки быстро очень прокрутить.
Если мы платим налоги через телефон.
Очень-очень быстро.
Если мы платим налоги через
телефон. Конечно.
Если мы на госуслугу...
Оформляем ИП через телефоны и так далее. Мы очень много чего делаем
мы
быстро.
Мы деньги, которые выделили...
в телефоне или в цифре. У меня сегодня один знакомый взял ипотеку и что-то там какую-то квартиру купил в ипотеку. Говорит, ого, это заняло у меня 1.5 часа. Как такое вообще возможно? Все оформление, да, вот такое огромное, когда раньше мы там ходили за справками туда-сюда. Я к чему? Что эта история не про бюрократию. Наша бюрократия умеет работать быстро.
Умеет быть эффективной.
И это, надо это качество проявить.
Это абсолютно не история про наш менталитет. Это история про менталитет дикого воровского капитализма, который был у нас 30 лет строительства.
Абсолютно. Абсолютно.
Да, абсолютно, да.
Я буквально два слова. Я не профессионал, не журналист. Андрей, это блистательный журналист. Я искренне это говорю. Но, вот по моему мнению, вот когда вы говорили, совсем согласен, но когда вы говорили о настроениях украинского общества, ориентируясь по пабликам, мне кажется, этого маловато. Слушайте, это некое... Понятно, что интернет важное дело. Но, честно говоря, на мой взгляд, те, кто пишут в интернете, это все-таки достаточно небольшая часть общества. А многие не пишут. А многие, как говорится, там в кулуарах разговаривают.
Николаевская область, например,
поэтому,
катастрофа. Там
поэтому когда, мы хотим, когда я говорю, простите, когда нет. Я говорю об настроениях украинского общества, их надо более глубоко изучать, а не только по пабликам и по тому, что там кто написал там в интернете.
Вернемся очень скоро, никуда не уходите.
Ну, для того, чтобы понимать, на самом деле, как бы, что будет происходить, нам надо понимать реально, как бы, соответственно, схемы того, что будет реализовываться. Конечно же, важнейшим фактором является информационный вакуум, который наступает. Если вы не хотите, чтобы кто-то, как бы, соответственно, в этот вакуум погружался, вам необходимо, чтобы у вас со своей стороны была позиция. И в течение этих нескольких дней она должна заявляться. Сейчас, соответственно, на телеграм-аудиторию приходит примерно 48 миллионов человек, в среднем, соответственно, заходят.
В нашей стране?
Да. То есть это основной канал потребления информации в принципе. Примерно 85% основных телеграм-каналов – это информационные телеграм-каналы. Страшную тайну открою, никого, надеюсь, не удивлю, что значительная часть аудитории, то есть значительная часть контент-потребления, который мы сейчас видим, и все вопросы оперативные, которые, соответственно, будут задаваться, полезут именно туда. Поэтому с этой точки зрения того, что, соответственно, вы создадите информационный вакуум, соответственно, как бы в федеральной повестке, вы не создадите информационный вакуум в этом состоянии.
Об этом и речи нет.
Так я про то и говорю, что...
Андрей Олегович абсолютно
о другом
говорил. Я про другое говорю.
У нас основная проблема, соответственно, с Херсоном, Харьковом и в целом возникла из-за того, что не было нормальных и адекватных, соответственно, комментариев того, что происходит. То есть на самом деле вам необходимо четко и жестко говорить, что происходит. Это первый момент.
Дмитрий Олегович, у нас стоял во время херсонской нашей провальной операции корреспондент Поддубный на передовой и в прямом эфире рассказывал нашей программе, что в Харьковской области.
Харьковская, я еще рассказал, что крокодилы
что происходит.
Смотрите, это правильное решение было в том иной степени. Идет борьба за информационную составляющую, за интерпретацию результатов, которые будут, соответственно, по итогам этих действий. Эта интерпретация самая важная, она может быть по-разному интерпретирована, она может быть продана как и победа, как и все остальное. Поэтому с этой точки зрения самое опасное, что может произойти, соответственно, с двух сторон, это прежде всего, соответственно, информационный вакуум, то есть недосказанность или еще что-то такое. Поэтому
конечно,
основная борьба ждется здесь. Поэтому с этой точки зрения этот вопрос как бы ни в коем случае не надо вводить. Второй очень важный момент. Мы должны понимать, и то, что, соответственно, было причиной прошлого года, как бы тем ошибок, которые были приняты, это то, что мы не до конца понимаем, на самом деле, механизмы, которые приводят ряд решений, в том числе как бы о финансировании и всем остальном. Понятно, что ситуация с подводными лодками – это попытка выбить бюджеты, которые сейчас пытаются расширить в той или иной степени. Понятно, что заявление, соответственно, Салливана – это разговоры по чипам, которые пытаются сократить сейчас во время следующего бюджетного периода, соответственно. И он будет рассказывать про душераздирающие отставания, хотя мы прекрасно знаем, что, соответственно, этот Intel там, соответственно, просто в промышленных масштабах начинает, соответственно, как бы штамповать эти заводы. Они борются за финансирование. И то он встает не потому, что Китай, соответственно, усиливается, а потому что как бы это его аргумент в пользу сохранения финансирования и в пользу избирательной кампании. С этой точки зрения мы должны понимать, что будет на следующей неделе. Это у нас тут будут выходные, а в мире-то их не будет. 1 мая у нас, соответственно, будет два самых важных визита, которые очень многие недооценивают. Первое – это глава Филиппин, президент, поедет в США, и он встретится непосредственно с Байденом. И второй очень важный визит, который, кстати, тоже немного недооценивает, это визит представителя Монголии в Китай. Почему это важно? Монголия один из основных ключевых игроков, не основных ключевых игроков по углю и, соответственно, руде. Поэтому с этой точки зрения, как бы, это очень важная схема защиты, прежде всего, сырьевой базы.
Вернемся. В Британии узнали, что в зоне спецоперации появились российские танки Т-14 «Армата». Таблоид The Sun в ужасе.
Россия направила свои новые роботизированные танки Т-14 «Армата» на передовую войны на Украине в преддверии ожидаемого наступления киевских сил. Впервые представленный в 2017 году, Т-14 разрабатывался в течение нескольких лет, и Россия сделала впечатляющее заявление о его возможностях. У танка есть беспилотная башня, оснащенная мощной пушкой с дальностью стрельбы в 5 миль, которая, как утверждается, может превратить города в руины за считанные минуты. Ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении огня, а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка стреляет со скоростью 100 выстрелов в минуту.
Вести, смотрите, это были 60 минут. Всего доброго.